Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Начинаем со срочных новостей. ФСБ России раскрыли дело об убийстве Дарьи Дугиной. За этим преступлением стоят украинские специальные службы. Автомобиль с российской журналисткой подорвали гражданка Украины, и с ней была в это время ее дочь. Более того, действующий военнослужащий националистического полка «Азов», то есть убийца и карательница, вот, возможно, ее служебное удостоверение, Наталья Вовк, 1979 года рождения. Она въехала на территорию России из Мариуполя 23 июля, вероятно, по поддельным документам. С ней была 12-летняя дочь. Они перебрались в Москву и поселились в одном доме с будущей жертвой. Вовк следила за Дугиной на автомобиле «Мини Купер». Вот на этом его уже выставили на продажу на украинском интернет-сайте. В день убийства Вовк вместе с дочерью приехали на фестиваль «Традиция» в Подмосковье. Выбрала момент и взорвала машину. Дарья Дугина погибла на месте. После чего Вовк бежала в Эстонию через Псков. Ну и только что ФСБ опубликовали кадры, как подозреваемая в убийстве Дугиной выезжает в Эстонию. На погранпункте все та же машина «Мини Купер». А это уже кадры из камеры домофона. На них убийца заселяется в один дом с жертвой. Смотрим.
На этих кадрах удостоверение сотрудницы Нацгвардии Украины Натальи Вовк в девичестве Шабан, которая совершила теракт в Подмосковье. Родилась на Украине в 79 году. Согласно информации ФСБ, служащая полка «Азов» приехала в Россию 23 июля 22 года вместе со своей 12-летней дочкой Софией Шабан.
После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался прямо во время движения на Можайском шоссе и тут же потерял управление. Дальше серия взрывов. Через минуту на место происшествия прибыл Александр Дугин. Вот он на кадрах держится за голову. Понимает, за рулем иномарки была его дочь. Уже за кадром отцу стало плохо. Ему вызвали скорую, а затем доставили в больницу. С тех пор Дугин находится под охраной.
Для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину «Мини Купер». При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики. В Москве казахстанские номера, а при выезде украинские.
Серый мини-купер с черными полосками на капоте, на котором следили за Дугиной, прямо сейчас пытаются продать на Украине за 14 500 долларов. В графе «продавец» указана фамилия Шабан. Номер сходится. Пробег 47 тысяч километров, то есть машина не новая. В интернете уже нашлись и фотографии предполагаемого брата Натальи Вовк, который прямо сейчас пытается продать мини-купер. Даниил Шабан позирует с флагом Украины после соревнований «Азова» по плаванию. Его сослуживцы зигуют.
Дарья никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло из-под тишка убили. Но нас, наш народ, не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста.
Официальный Киев уже отверг свою причастность к убийству Дарьи Дугиной. По словам советника руководителя Офиса президента Подолека, Украина не имеет никакого отношения к произошедшему, потому что Украина не является террористическим государством. Однако в тот же день глава Офиса президента Украины Ермак публикует пост с призывом убивать не только самих идеологов русского мира, их родственников, внуков, детей.
Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны. И все будут отвечать за эти преступления. Наша задача сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но и их дети и внуки. Россия будет платить за все.
А это уже Петр Врублевский, посол Украины в Казахстане, который, будучи официальным лицом и высокопоставленным дипломатом, тоже предлагает убивать русских.
Пытаемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все.
Понятно.
С предложением убивать выступал президент Украины. 5 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором угрожал журналистам.
Тим Скобеевым, вечерним м***моном, вибачте, фронтовым брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам'ятати: фінал вашого життя буде за ґратами. В кращому випадку.
Спустя 3 недели оперативники ФСБ задержали 6 подозреваемых движения «White Power», которые планировали покушение на журналистов. В ходе обысков были изъяты самодельные взрывные устройства, 8 коктейлей Молотова, 6 пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранаты. За 2 дня до убийства Дугина телеканал 1+1, который контролирует олигарх Коломойский, публикует материал об отце Дарьи, называя его главным идеологом и спецоперации и русского мира, призывая убить его.
Александр Дугин, человек, которого называют мозгом Путина. Дугин сегодня еще и карикатурный образ ватника, начиная от беспрекословной любви к царю и заканчивая антиукраинской позицией, которая прослеживается абсолютно во всем.
А наше «я» нравится нам, их маленькое «я» нравится им.
Как вы понимаете, вот это «их маленькое я» адресовано, конечно же, Украине. И вот, наслушавшись этого псевдоинтеллектуала, а также всевозможных ретрансляторов его мыслей, российские Ваньки отправились на войну.
Проходит день, и через день взрывается автомобиль Дугина. Конечно же, можно сказать, это в чистом виде совпадение. А я вам могу сказать, что я не верю в такого рода совпадения.
Это одно из последних совместных фото отца с дочерью. В момент происшествия Дарья Дугина находилась в машине одна. Возвращалась в столицу с фестиваля «Традиция», на котором сам Дугин выступал с исторической лекцией. По данным следствия, взрывное устройство 400 граммов тротила установили на фестивальной парковке. Сам Дугин в итоге пересел в автомобиль друга и поехал отдельно от дочери. Террористка взорвала бомбу дистанционно.
Срочные новости. Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк меняла цвет волос в России, но въехала блондинкой и выезжала уже из страны брюнеткой. Ну и президент Путин направил соболезнования семье Дарьи Дугиной. Она честно служила людям, отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России, считает президент. Ее убийство Путин называет подлым и жестоким преступлением. Эта подлость и жестокость могут говорить о том, что руководить операцией могли западные разведки, например, британская. Но не случайно же Daily Mail сегодня выпускает издевательскую, просто людоедскую статью. В ней Дугина называют архитектором военного конфликта на Украине, Распутиным для Путина и вообще мозгом российского президента. Что за чушь? Русофобский писака смакует чудовищные подробности. Пишет, что Дарью буквально разорвало. Неудивительно, что при таком уровне морали и подхода к фактам британскую армию уже начали официально готовить к войне с Россией. Про это изданию Mirror рассказал высокопоставленный уоррент-офицер, а по-нашему просто старший прапорщик королевских войск Пол Карни. Он заявил, что пришло время приучать близких к мысли, что солдаты Ее Величества со дня на день отправят на Украину воевать с Путиным. Английский прапор посоветовал подчиненным прямо сейчас поговорить с семьей о возможной войне, также найти способы поддержать близких, например, дать им контакты священника, ну или написать завещание, это уже от меня. На таком фоне Британия и США официально предупредили Путина, что если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, это станет поводом к применению статьи 5 НАТО. С таким заявлением выступил член британского парламента Тобиас Элвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер. По их словам, любая утечка радиации, которая заденет или убьет людей в странах НАТО, автоматически должна задействовать Североатлантический альянс в войне с Россией. Хотя, как люди взрослые, мы все с вами понимаем, что альянсы так участвуют в конфликте с Россией. более 30 стран сейчас воюют с Россией. Вмешаться, то есть открыто влезть в боевые действия, может в любой момент НАТО, и для этого провокации не нужны. Хотя вполне возможно, что США уже дали указание Киеву нанести удар по Запорожской АЭС, чтобы потом, конечно, обвинить в этом Москву. Сегодня утром ВСУ снова ударили по Энергодару, где и расположена Запорожская АЭС. Кадры на ваших экранах. От огня украинской дальнобойной артиллерии погиб один человек. Еще один горожанин получил осколочное ранение. Сегодня же украинский Минздрав внезапно публикует подробную инструкцию по профилактике йодом. Данная брошюра по замыслу пригодится в случае радиационного поражения. Не пригодится. Одновременно с этим на Украине ввели новые сигналы тревоги. Их водили, судя по всему, люди с йододефицитом. Под звук церковных колоколов украинцев теперь будут предупреждать о химической опасности. Под звон набата – о радиационной. Под гудок поезда – о срочной эвакуации из города. Первые испытания уже провели во Львове, и тренировки, как действовать в случае ядерной атаки, будут проходить теперь ежедневно. Полным ходом подготовка общественного мнения к тому, что Россия готовит Европе новый Чернобыль, идет и в западных СМИ. Более того, новая методичка уже стала на Западе мейнстримом.
Fears of nuclear catastrophe.
Nuclear disaster.
A humanitarian disaster.
Nuclear threat to Europe.
As Russia and Ukraine.
A nuclear disaster.
Then Chernobyl.
Опасения ядерной катастрофы в Восточной Европе возрастают по мере того, как Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах атомной электростанции на юго-востоке Украины, самой большой АЭС такого типа на континенте.
Сообщается о большем числе боевых действий в окрестностях Запорожской атомной электростанции, тогда как Россия и Украина допустили на объект инспекторов из ядерной службы по контролю МАГАТЭ.
Макрон переговорил непосредственно с российским президентом в пятницу и заявил, что звонок носил срочный характер из-за ядерной опасности, которая угрожает Европе. Он добавил, что Путин согласился рассмотреть допуск миссии из Международного агентства по атомной энергии на завод.
Президент Зеленский написал в Твиттере: «Мир на грани ядерной войны». В Запорожье один волонтер рассказал нам, что они предоставляют жизненно необходимые лекарства работникам АЭС. Например, противорадиационные, после того, как они тайно попросили об этом. Это йод?
Да.
Эти люди собирают его, чтобы отправить сотрудникам АЭС на случай радиоактивной утечки.
Путин сказал посредством Кремля: да, мы пустим этих инспекторов, чей допуск мы блокировали несколько месяцев. Это может произойти, вероятно, в начале сентября. Но мы слышали такие обещания уже несколько раз, и нам нужно посмотреть, что будет происходить на самом деле. Ставки едва ли могли быть более высокими. Они поставили под угрозу будущее, жизни не только украинцев и русских, но многих европейцев, возможно, миллионов европейцев.
Я не думаю, что нужно много ума, чтобы отключить систему водяного охлаждения, к примеру, и вызвать катастрофу, которая может быть хуже Чернобыля. Последствия могут распространиться на Германию, заразить Черное море. В результате у нас будет самое что ни на есть экологическая и гуманитарная катастрофа.
Угроза ядерной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции в Европе только что поднялась на новый уровень. Украина обвиняет Россию в подготовке провокации под ложным прикрытием. Россия обвиняет Украину в попытке спровоцировать инцидент на заводе. Россия даже сказала сотрудникам оставаться дома. Согласно сообщениям украинской государственной энергетической фирмы, балансирование на грани войны происходит на фоне двухнедельных интенсивных обстрелов, в ходе которых обе стороны обмениваются артиллерийскими ударами и обвинениями.
Русские уже заявили о том, что разместили взрывчатку в реактор. Если они взорвут что-то, это повлечет цепную реакцию с огромными масштабами заражений по всей Европе. На мой взгляд, серьезную обеспокоенность вызывает то, что если это произойдет, это можно рассматривать как операцию НАТО по статье 5. Иными словами, как прямое нападение на НАТО. Если НАТО полагает, что это так, то статья 5 будет означать, что НАТО, вероятно, будет принимать непосредственное участие в этой войне.
Но несколько часов назад украинские националисты нанесли новый удар по Горловке. В результате без света остались свыше 26 тысяч человек. Только за этот день в городе погибли два мирных жителя, столько же ранено. Весь день не прекращаются атаки на Донецк. Как минимум 10 снарядов натовского калибра разорвались в Буденновском и Ленинском районах. Одной из целей стал склад с продуктами, то есть склад с едой. Пытаются они уничтожить. Боевики также пытались вновь атаковать Каховскую ГЭС в Херсонской области, но все ракеты перехватила система ПВО. Агония ВСУ, наверное, понятна. сегодняшнего дня на самой высокой точке Херсона, а это 202 метра. Смотрите, развивается российский флаг. А значит, Херсон более никогда не будет частью Украины. Скоро референдум и присоединение к России всей абсолютно области. Генштаб ВСУ сегодня подтвердил информацию о потере контроля над Благодатным в Николаевской области. Там поработали, что называется, российские десантники и выбили ВСУшников из села. Выдавливают Украину, в том числе прямо сейчас с Донбасса. Прямо в эти минуты союзные силы атакуют Нью-Йорк. Причем с двух сторон. С юга от Новоселовки, с востока от Железной Балки. А это уже кадры штурма населенного пункта Бахмутская на окраине Солидара. С высоты птичьего полета видно, как народная милиция прицельно бьет по украинским БТР с боеприпасами для ВСУ. Ну и следующим ударом уничтожена огневая позиция на Тереконе, с которой националисты из ВСУ вели огонь по жилым домам. Но в западной прессе вам таких кадров никто никогда не покажет. Напротив, там с упоением рассказывают, что украинские воины уже, можно сказать, пошли в контрнаступ. И вот-вот вернут Херсон. Тот самый Херсон, где перекрасили, и это тоже невероятные кадры, в российский триколор «Стелло» на въезде в город. Ну а кроме того, накануне Дня Незалежности на ВСУ, что называется, снисходит боевой дух, и они устраивают русским сущий ад по всем фронтам. Кроме того, это уже что-то совсем запредельное, в Германии называют легитимными, вслед за американцами, удары по целям в Крыму. И даже призывают Зеленского, как бы просят разрушить Керченский мост, ведь Киеву уже совсем терять нечего.
Украинские военные капитально окопались в степях на юге Украины между Николаевом и Херсоном, и русские у них на прицеле. До них буквально рукой подать. После того, как правительство Украины объявило о начале контрнаступления, украинские солдаты усилили давление на позиции российских войск. Их цель, в частности, вернуть Херсон, который сейчас находится под контролем русских.
Пострел! Пострел!
Сейчас украинские военные силы ведут огонь по скоплению российских сил. Огонь они ведут из СПГ, с танкового противотанкового гранатомета, и пытаются поразить российские силы.
Президент Зеленский все говорит о масштабном контрнаступлении, в том числе на юге. Благодаря этим атакам украинцы вообще смогут вернуть свои территории, которые находятся под контролем русских.
В последнее время очень многие говорят о полномасштабном контрнаступлении украинских войск. Но я бы не хорохорился. В ближайшее время это просто невозможно. Я исхожу из того, что я видел, когда был на Украине. Оружие у украинцев устарело, а современных боевых систем в достаточном количестве, необходимых для проведения полномасштабного наступления, у них элементарно нет.
У русских больше артиллерии, больше оружия, больше солдат. Но это наша задача – защищать нашу страну.
Еще Зеленский, как только что стало известно, боится, что 24 августа, в День независимости Украины, русские особенно активизируются. Как вы считаете, действительно ли русские будут наносить массированные удары в этот день? Или наоборот, украинцы активизируются в свой День независимости и устроят русским ад?
Подобный сценарий вполне вероятный, ведь русские с удовольствием бы испортили украинцам День независимости. Что же касается ударов по Запорожской АЭС и целям в Крыму, то у Украины на это есть полное право. Наносить удары по российским целям в Крыму абсолютно легитимно. Это демонстрирует, что украинцы не смирились с аннексией Крыма. Ходят слухи, что украинцы даже хотят уничтожить Керченский мост, который соединяет Россию и Крым. При этом есть еще люди, которые призывают украинцев не рисковать и не добавлять напряженность. Я же говорю, вперед, рискуйте. Терять Украине все равно нечего.
Терять нечего уже и Европе. Помимо энергокризиса, Старый Свет накрыла небывалая засуха с обмелением рек. В Дунае уровень воды снизился настолько, что на поверхности показались затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны. Эти корабли были затоплены в 1944 году во время отступления гитлеровского флота. Кадры впечатляют, причем не только нас, но, судя по всему, еще и цены на газ. Они сегодня с марта впервые превысили отметку в 3000 долларов за 1000 кубометров. На таком фоне Эстония готовит предложение для Евросоюза о 8-м пакете санкций против России, среди которых будет и полный запрет на импорт в Европу российского газа. Удачи! Об этом заявил глава МИД Урмас Рейнсалу. Складывается впечатление, что у всех этих инициаторов адских санкций есть какие-то запасные страны, а те, в которых они живут, им совсем не жалко. Ну или же они поступают как Шольц. Канцлера Германии сегодня спросили в лоб. Сколько раз в неделю, Шольц, ты принимаешь душ? На этот вопрос канцлер гордо ответил, что принимает душ ежедневно. То есть честно признался, что сам до сих пор не перешел ни на обтирание тряпочкой, ни на принятие душа 1-2 раза в неделю. Вообще у Шольца был не только день признаний, но и день эротики, так скажем. Во время дня открытых дверей федерального правительства две девушки подошли к канцлеру, якобы чтобы сфотографироваться, а затем девушки внезапно скинули с себя одежду и голой грудью начали требовать от Шольца не покупать газ в России. Судя по взгляду Шольца, увиденное ему понравилось. После инцидента Шольц целомудренно заявил, что девушки топлес вызвали в его голове образы, которых он совсем не хотел. В общем, акция Шольцу пришлась по душе. Но надписи на груди, как руководство к действию, он пока не принял. Хотя поддержка Киева стоит Шольцу рейтинга. По данным опроса социологического института ИНСА, почти две трети немцев, 62%, не удовлетворены его работой. Если бы в Германии прошли прямые выборы канцлера, а не как всегда, то за Олафа проголосовали бы 18% граждан страны. Если верить соцопросу Bild, то 44% немцев готовы выйти на акции протеста из-за высоких цен на бензин и газ уже этой осенью.
Быть поближе к власти имущим во время дня открытых дверей правительства Германии – это возможно. Олаф Шольц отвечает на вопросы граждан. Ты богат?
На этот вопрос можно ответить только зная, сколько зарабатывают большинство граждан.
Правительство Германии попросило нас реже мыться. Как часто вы принимаете душ?
Каждый день.
Aber auch die ernste Politik kommt.
Дошло дело и до серьезной политики. Неудивительно, с таким количеством кризисных ситуаций.
Aktivisten erinnerten.
Эти активистки напомнили канцлеру и посетителям, что у Германии есть проблемы с газоснабжением.
Gas hat.
Совсем не так Олаф Шольц представлял себе свое воскресенье. Сначала все казалось совсем непримечательным. Две женщины подошли к политику и попросили сделать селфи. Олаф Шольц хотел исполнить это желание. Канцлер, видимо, понятия не имел, во что ввязывается. Потому что, когда фотографы взяли троицу в объектив, две женщины внезапно обнажились. На голых торсах демонстранта красовался лозунг «Газовое эмбарго сейчас». Явное требование к федеральному правительству прекратить покупать газ у России. Пока Олаф Шольц пытался спокойно выдержать не прикрытый протест, к нему подбежали охранники и оттолкнули активистов. Это не первый раз, когда Олаф Шольц сталкивается с голыми демонстрантками. В 2013 году активистки Фемен штурмовали час консультаций с гражданами в Гамбурге.
Но Германия, видимо, твердо решила остаться зимой без электричества. Три оставшиеся в стране атомные электростанции будут остановлены. Решение принято до 31 декабря. Продлевать сроки эксплуатации не планируют, сообщают нам издание Reuters. И сразу же на улице Нюрнберга и Дюссельдорфа вышли десятки тысяч немцев, недовольных действующим правительством, которое допустило небывалую для Германии, такого действительно никогда не было, двузначную инфляцию. Исправить ситуацию мог бы «Северный поток-2», но его запуск, по мнению министра экономики страны Хабека, станет политическим крахом. А значит, чтобы не идти на уступки Путина, нужно подвергнуть население экстремальному испытанию холода. Британия тоже готовится к зиме. Библиотеки и музеи Соединенного Королевства превратят официально в пункты обогрева для тех, кому отапливают свой дом, увы, не по карману. Зимой цены на электричество могут достичь немыслимых 6000 фунтов стерлингов в год. А еще до Рождества опустеют полки в магазинах и нагнетает издевательский Daily Mail. А все из-за рекордной инфляции, которая привела к массовым забастовкам. Финальный аккорд ставят Министерство здравоохранения. Практически гвоздь в крышку гроба. Те, кто останется без отопления, перестанет готовить горячую пищу и перейдет на менее питательные продукты. Помните, они советовали есть жуков. Увидят, как здоровье начнет стремительно ухудшаться. Уже сейчас зимой от переохлаждения, и это их британская статистика, погибают до 10 тысяч британцев. А в этом году цифра, несомненно, будет расти, считает опять-таки их британский Минздрав. То есть Запад, что называется, угодил в яму, которую орыл для России. В этом убедились несчастные журналисты французского телеканала «Франс-2». Они отправились в Москву, чтобы увидеть, какие страдания причинили русским нам с вами те самые зловредные 11 тысяч санкций. Но пришлось показать французам, что полки гипермаркетов ломятся почему-то от европейских и американских продуктов. И что самое страшное, повсюду работают кондиционеры, а зимой нам обязательно включат отопление. Исчезновение некоторых товаров потребители попросту не заметили, а западные, в частности, французские продукты с успехом заменили китайские. То есть месседж, который отправился на Запад, надо не Путина свергать, а переезжать жить в Россию.
Сегодня, входя на рынок в Москве, создается ощущение, что вы оказались в магазине абсолютно любого западного города. Полки заполнены хорошо. Мы находим французские продукты, американские сладости и бутылки с вином, прибывшие из Европы. Последствия, которых опасались некоторые русские на протяжении нескольких месяцев, не видны.
Некоторые товары исчезли, но на их место пришли другие.
Кривить душой не буду, на данный момент всего хватает. И вообще мы не покупаем западные дорогие товары.
Спустя почти 6 месяцев свода западных санкций российской экономике удалось им противостоять. В этом году ВВП упадет всего на 4%, хотя изначально прогноз был на уровне 8%. Множеству российских предприятий действительно удается обойти ограничения. Виктор Рузов специализируется на ремонте французских автомобилей. Из-за роста цен на детали почти в 2 раза, из-за их меньшей доступности, он прибегнул к услугам других поставщиков.
Раньше мы покупали либо оригинальные детали, либо немецкие. На данный момент у нас китайские детали. Вот, смотрите, здесь написано, что сделано в Китае.
Ну, вон страна
изготовления Китай.
Новые детали доступны, но не всегда надежны. Виктор Рузов должен проверять их надежность. На сегодняшний день неизвестно, как долго российская экономика сможет противостоять последствиям санкций. Но в любом случае, Кремль не стесняется подчеркивать успешность своего сопротивления западным ограничениям.
На Западе продолжают оправдывать ядерный терроризм Зеленского и фантазировать о ядерной войне. Еще один повод для истерики так называемому «свободному миру» дал президент Индонезии Видодо. Он заявил, что ноябрьский саммит G20 на Бали посетят и Путин, и Си Цзиньпин. Президент России собирается приехать на встречу «Большой двадцатки» лично. Насчет формата участия Си в мероприятии официальный Пекин пока что молчит. Прибудет ли в Индонезию Байден, пока тоже неизвестно. Зато в Белом доме уже заявили, что если на Бали будет Путин, то надо туда позвать и Зеленского. Чем там делать? На серфе, что ли, кататься? Никакого отношения к G20 Украина и киевский режим не имеют. Очередной всплеск русофобии из-за того, что на саммит двадцатки позвали президента России. В Лондоне оба кандидата на пост премьера Британии, Риши Сунак и Ли Страс, считают, что Путина не следует пускать на встречу. Кто их спрашивает? По словам необразованной британской танкистки Лизы, у России якобы нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается военная операция на Украине. Но больше всех разошелся ведущий Sky News Крис Смит. Он заявил, что приглашением Си и Путина Видодо дважды показал Западу средний палец. Потребовал, чтобы Байден и другие западные лидеры не посещали одно мероприятие с диктаторами. Свою версию происходящего прямо сейчас раскручивает и главный рупор американской пропаганды телеканал CNN. Оказывается, Видодо позвал на саммит Путина и Си внимание из-за не из-за значительного авторитета России и Китая, а из-за личной неприязни Видодо к Байдену.
Геополитическое соперничество проявит себя на Бали в ноябре. Президент Индонезии подтвердил, что президенты КНР и России Си Цзиньпинь и Владимир Путин приглашены на саммит G20 на островном курорте.
На мой взгляд, очень важно, чтобы существовало пространство для диалога между лидерами, особенно между лидерами больших стран. Глобальная ситуация чрезвычайно напряженная, потому не должно быть больше ненужных проблем. Мы переживаем кризис продовольствия и энергии, которые до сих пор не разрешены.
Я знаю, что вы пригласили президента Си Цзиньпина приехать на G20. Он согласился приехать сюда в ноябре?
Да, Си Цзиньпинь приедет.
И президент Путин?
Президент Путин также сообщил, что приедет.
Это приглашение дает возможность для встречи с президентом США Джо Байденом. На фоне вторжения России на Украину и напряженности в отношениях США и Пекина из-за Тайваня, это будет суровым испытанием для дипломатии. Мистер Путин согласился присутствовать лично, в то время как китайские официальные лица пока что скрывают подробности присутствия мистера Си. Остается больное место в условиях этой войны на Украине. Как Пекин собирается вести стратегические переговоры на встрече G20?
Обе страны, Китай и Россия, продолжают сближаться, так как обе продолжают сталкиваться с ухудшением связей с США и остальными западными странами. Как мы уже знаем, Китай и Россия заключили бессрочный договор о партнерстве. Китай отказался осуждать российское вторжение на Украину и выступал против западных санкций на Россию. Обе стороны продолжают сотрудничать, даже когда Китай столкнулся с давлением США и Запада сделать больше для обуздания Москвы. Сотрудничество продолжается даже несмотря на предупреждение США о последствиях помощи России на фоне войны на Украине. В то же время Пекин видел поддержку Москвы. Это прозвучало в виде критики недавней поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая действительно разозлила Пекин.
За последние 24 часа Индонезия умудрилась показать средний палец Западу дважды. Джоко Видодо радостно анонсировал, что президент Китая Си Цзиньпинь и лидер России Владимир Путин планируют присоединиться к встрече G20 на Бали в этом ноябре. Я понимаю историю и нынешние взаимоотношения между Индонезией и Китаем, но Путин, мировой изгой, собирается на Бали? Индонезийцы поддерживают эту резню, в то время как большая часть мира ищет способ положить конец этой войне через жесткие санкции на Россию. У Видодо всегда был этот оттенок высокомерия, и я думаю, что так оно и есть. Да как он посмел дать Путину равные права на мировой арене вместе с самыми сильными демократическими нациями мира? Что касается таких людей, как Байден, Макрон, они должны немедленно прекратить посещать такие мероприятия. Они не могут принять это приглашение и добровольно встретиться с ним.
Ну а теперь наша любимая рубрика. Финский журнал «Светской хроники Сейска» собирается обнародовать, и мы страшно ждем новое, еще более скандальное видео с участием Санны Марин, где замужняя премьерка Финляндии, словно шальная императрица, страстно целует популярного в стране певца 39-летнего Уси Вирта. Но волны народного гнева едва ли дождемся. В Европе к такому поведению высокопоставленных политиков все привыкли. Джонсон, Шольц, Макрон, Берлускони – все были не прочь повеселиться на вечеринках. В Хельсинки уже даже начали делать татуировки Санны Марин. Подпись под наколкой «Мучная банда». Мукой в Финляндии называют, наверное, кокаин. Не осуждают коллегу и польский премьер Моравецкий. Он заявил, что ничего страшного в том, что Марин переборщила с водкой, нет. Да и наркотики – вещь не такая опасная. Главное, что легкомысленная финская премьерка – таки привела страну в НАТО и, видимо, на радостях ушла в загул. Чем заслужила почет и уважение среди других простых девушек из Финляндии. Они берут с Марин примеры и тоже гуляют напропалую. Ходят на вечеринки, пьют ту самую водку и пьяными пляшут. Одним словом, girls just wanna have fun. Тем более, что в деле о несоответствующем поведении финского премьера Санны Марин наверняка появится русский след, я не шучу. Эксперты по кибербезопасности уже высказывают версию, что это Россия взломала телефон или учетные записи в социальных сетях кого-то, кто входит в ближайшее окружение финского премьера и с кем Санна любила выпивать алкоголь.
Премьер-министр Финляндии вызвала международный скандал после того, как в сети появились видео ее на вечеринке. Итак, Санни Марин, 36 лет. Она одна из самых молодых премьеров в мире и занимает свой пост с декабря 2019-го. Но критики обрушились с нападками на ее здравый смысл из-за этих видео, на которых она танцует с друзьями. Вот она в черном платье и белых джинсах. Виляет бедрами. С высоко поднятой рукой. Хорошо проводит время в чем-то доме. Лидер оппозиции назвал это поведение неподобающим для премьер-министра и призвал Марин сдать тест на наркотики.
Она на частной вечеринке с друзьями. Она хороший премьер-министр.
Премьер-министра хвалили за то, как она справилась с ковидом. Самые низкие цифры заражаемости в Европе. Финляндия вступает в НАТО. Она хорошо выполняет свою работу.
Она знает, как двигаться.
О да, эти движения. Среднестатистический американец младше 40 лет. Большинство американцев младше 40 лет. А как много сенаторов этого возраста? Один.
Санна Марин пообещала продолжать жить своей жизнью, делать свою работу и ходить на вечеринки с друзьями, как большинство людей ее возраста. И слава богу, потому что лучше уж пускай мировой лидер делает это, чем, скажем, вступает во внебрачные отношения со стажером, как Билл Клинтон, Уотергейт, Ричард Никсон, как насчет итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, мошенничество, взятки, коррупция. Платил несовершеннолетним девушкам за секс.
В то время как она подвергается проверке, многие ее поддерживают в соцсетях, включая мэра Монреаля Валери План. Плант запостила в соцсети хит певицы Синди Лопер в субботу, написав: «Я на фоне реакции на премьер-министра Финляндии».
Сотни финских женщин разместили в социальных сетях видео, как они танцуют и устраивают вечеринки в поддержку премьер-министра Санны Марин.
Премьер Финляндии вляпалась в историю, увеличив темп на танцполе. Окей, я знаю, этот сюжет совсем непонятен американцам, но я попробую объяснить. У лидеров ряда стран нет остеопороза, да, и они веселятся на вечеринках. Понимаю, что это может показаться странным, но нужно уважать их культурные особенности. Что касается самой новости, я не думаю, что лидер Финляндии сделала что-либо, чего не сделал практически любой другой. Все остальные лидеры мира пьют алкоголь и посещают вечеринки. Единственная разница в том, что их друзья недостаточно молоды, чтобы пользоваться телефоном. Поймите, что это только начало. Более молодые поколения используют технологии. Так что только вопрос времени, когда мы окажемся в мире, где мировые войны будут начинаться потому, что какой-то из лидеров прислал в личку фото пениса. Это вот так будет. Что? Приведите вооруженные силы в боевую готовность.
Ну и барабанная дробь. Только что пришли результаты теста Санны Марин на наркотики. Анализ оказался отрицательным.
Черт.
Наверное, сдавала в лаборатории Зеленского по блату. Мы не верим, пока не пересдаст Москве. Так ей и передайте. Теперь к делам серьезным. Россия попросила генсека ООН выступить на срочном заседании Совета Безопасности по Запорожской АЭС 23 августа. Россия созывает проведения заседания Совета Безопасности по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Владимир Рогов с нами на прямой связи из Мелитополя. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Готовит Киев и Запад ядерную провокацию. Это уже просто совершенно очевидно. Как будете реагировать, какие меры предпринимаете, как обстановка?
Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, Ольга. Ну, понятное дело, что планируют. Мы видим все увеличивающуюся частоту обстрелов, и мало того, все более прицельный огонь, который ведется по и атомной станции, и тепловой электростанции, и самому городу Энергодару. Мы видим, что уже идет нескрываемый обстрел из тяжелой артиллерии именно американского, британского производства, как более современный. Мало того, сегодня вот буквально пару часов назад был обстрел прилегающей территории к тепловой электростанции. Один человек, к сожалению, погиб, один мирный житель, обычный человек, который занимался таксованием, частным извозом, вот в собственной машине, проезжая мимо, попал под этот обстрел. Еще один человек получил осколочное ранение груди, сейчас за его жизнь борются медицинские специалисты, он находится между жизнью и смертью в прямом смысле. Это то, что известно на данный момент, но еще осуществляется сбор информации о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры. То есть мы видим, что, к сожалению, количество погибших в Энергодаре увеличивается день ото дня, так же, как и уровень опасности проживания в городе.
Владимир Валерьевич, вы заявили, что Киев способен применить на освобожденной территории, в том числе, бактериологическое оружие. О чем идет речь? На основании чего вы делаете такого рода заявления? Как к этому относиться?
Ну, дело в том, что мы уже прекрасно знаем, что в Запорожской области, в Васильевке непосредственно было применено по отношению к нашим защитникам химическое оружие, потому что анализы уже это подтверждают. Масса военнослужащих стали плохо себя чувствовать, и когда были проведены расширенные анализы, было подтверждено, что яд имеет искусственное происхождение и так называемый ботулотоксин типа Б. То есть, это то, что вызывает ботулизм, да, и вот вариант органического яда, но искусственного происхождения. Я напомню, что еще в эфире, кстати, телеканала «Россия» в декабре об этом предупреждали представители Донецкой Народной Республики, что подобные яды завезены со стороны режима Зеленского к линии фронта и непосредственно курируются представителями западных спецслужб. Так что мы видим, это они уже использовали. Что касательно непосредственно бактериологического оружия, если мы внимательно посмотрим западную прессу, западные СМИ, начиная с января-февраля этого года, то мы увидим, что западную аудиторию готовили к тому, что это возможно. Несколько раз, не в том, что именно они будут применять, а в том, что велика вероятность появления эпидемий, появления каких-то страшных заболеваний, в том числе из прошлого, неважно чего там, чумы, холеры и так далее, именно на территории постукраинского пространства подконтрольного Зеленскому, и что надо готовиться, что с Украины вся эта зараза и пойдет. А если мы еще внимательно посмотрим на то, как готовился режим Зеленского к подобным провокациям, запросив еще в феврале у блока НАТО в срочном порядке, то есть срочная заявка именно к НАТО, крупную партию костюмов биозащиты, химической, защиты и так далее. И при этом по 3 с лишним десятка машин радиационной химической разведки, дезактивационных и лабораторно-контрольных машин, при том, что за 8 лет ведения гражданской войны ни разу в подобного рода вещах потребности не было, то речь идет о том, что однозначно это заготовка не сегодняшнего дня и даже не месяца назад, а как минимум полгода назад уже этот сценарий выстраивался. Если мы посмотрим на то, что происходило и происходит на постукраинском пространстве под контролем режима Порошенко Зеленского, я напомню о тех же бактериологических лабораториях, значительная часть из них осталась на территориях подконтрольных Киеву. И понятное дело, что когда по всем фронтам они проигрывают, когда они в бессильной злобе не знают, как уже насолить людям, которые празднуют сегодня первый раз день государственного флага России. Да, вот у нас все в триколорах, люди друг друга поздравляют. Это действительно очень большой для нас праздник, потому что это символ того, что мы возвращаемся в родную гавань, что мы возвращаемся в единую семью общерусского единства. И поверьте, для почти всех людей на освобожденной территории это очень важный день. И именно в эту ночь они начали пытаться кошмарить по Мелитополю было запущено несколько ударных беспилотников со взрывчаткой. По Энергодару тоже были нанесены удары, но ПВО два раза сработало ночью. Вот мы видим, Энергодар опять подвергается обстрелам уже во второй половине дня. Пытаются испортить праздник. И главное другое, обратите внимание, что режим Зеленского дал команду всем чиновникам высшего уровня не появляться на рабочих местах, ну, то бишь в центрах принятия решений так называемых, да, прекрасно понимая, что к ним может прилететь за то, что они будут делать. Что они будут делать, мы можем только догадываться. Да, могут делать абсолютно все. И здесь очень важно то, что российское руководство, государство непосредственно передала запрос о проведении заседания Совбеза ООН именно по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Понятно, что сегодня, к сожалению, роль ООН, ну, мягко говоря, какая-то беззубая, да, абсолютно инфантильная. То есть они не замечают проблем, и Гутерреш выступает скорее в роли адвоката дьявола, чем над человеком, который должен призывать к миру.
Какова Организация Объединенных Наций сегодня? Да, это, к сожалению, та структура, которая может объективно рассмотреть ситуацию и принять решение, которое бы потушило конфликт, для чего она, собственно говоря, и создавалась по итогам Второй мировой войны. Спасибо, Владимир Рогов, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области.
Прямо сейчас возвращаемся к видео, которое опубликовала Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Вот она, та самая гражданка Украины, Наталья Шабан, которая убила Дарью Дугину, устроила теракт на территории Российской Федерации в непосредственной близости от российской столицы в Подмосковье. Буквально с минуты на минуту на прямую связь выйдет наш политический обозреватель Дмитрий Петров, который прямо сейчас работает на улице Долгоруковская. Это совсем недалеко от нашей редакции. Это метро Новослободская. Именно туда вместе со своей 12-летней дочерью заехала сотрудница Министерства внутренних дел Украины, член Азова Наталья Шабан, следила за Дугиной, проживала в этом доме практически месяц. Сейчас в квартире проводятся следственные действия. Подробности буквально через пару минут. Ждем. Все это имеет значение. Олег Викторович, пожалуйста.
Я хочу привлечь ваше внимание к словам Александра Дугина, пронзительным словам.
Это первые слова после известия о смерти его дочери.
Да, я не могу даже передать, наверное, те чувства, которые испытывает Александр Дугин в эти минуты. Но вот последние слова, они очень поразительные. Он говорит: победите, пожалуйста. И вот, знаете, я вот о чем подумал в связи с этим. Что цена нашей военной победы сегодня на Украине, она не поддается измерению. Потому что мне кажется, что с каждым днем формат этого глобального противостояния, в котором мы волю истории сегодня включены, он меняется. Вот помните, была такая известная расхожая фраза: «Россию русских невозможно победить на поле боя». И эту фразу использовали, как правило, в связи с другой частью этой мысли. Когда развалился Советский Союз, говорили: вот русских нельзя победить на поле боя, Россию нельзя победить на поле боя. Но ее можно развалить изнутри, когда ее лишают веры, истории, своих ценностей, когда заставляют отказаться от самих себя, вот тогда берите их тепленькими. И мы почти прожили вот этот этап внутреннего разложения, когда нас брали голыми руками и разваливали нашу цивилизацию. Слава Богу, сегодня мы отошли от этого беспамятства, пришли в себя, но я хочу вернуться к вопросу о том, что нас нельзя победить на поле боя. Вот мне кажется, понимая, что нас нельзя победить на поле боя, и понимая, что сегодня мы уже прошли прививку вот от этого разложения, которую мы прожили в 90-е, избирается третий путь. Нас нужно просто уничтожить, нужно физически, морально, как угодно нас уничтожить. Посмотрите, вот все то, что сегодня происходит на фоне нашей спецоперации на Украине, говорит о том, что избран сценарий такой глобальной, масштабной войны на уничтожение. Ну вот то, что происходит в связи с Запорожской АЭС, вот то, что мы сейчас с вами видим. Ну вот на секундочку представьте себе, что этот сценарий реализован. Ну попал реально снаряд, ракета в это хранилище с отходами, который не имеет той степени защиты, как сами реакторы, которые, говорят, может выдержать даже удар там, реактивного самолета. Ну и начнется глобальная...
Там мы их строили под удар самолета. Что сделали украинцы за 30 лет с реакторами, мы не
знаем. Даже сейчас я не знаю всех технических деталей. Я рисую такой гипотетический сценарий. Вот представьте себе, это произошло. Ведь это означает, что те, кто сегодня дергают сзади за пиджак Зеленского и говорят, давай, давай, стреляй, стреляй, потому что они запросто могут его остановить. Но они этого не делают, а они этот сценарий держат на столе, что снаряд может и должен попасть в это хранилище. И тогда вот эта глобальная катастрофа, которая ударит не только по России, она ударит по Украине, она ударит по Европе. Там отсидятся вот эти ребята, которые как раз за фалды и дергают Зеленского. Они там далеко, 6 тысяч километров, 6 тысяч миль до побережья США. До них, может, и не долетит. До всех остальных долетит. А смотрите, риторика. Мы будем стрелять по Крымскому мосту. Это плюс к Запорожской АЭС. Мы, слова этого посла, этого мерзавца из Казахстана, что значит, чем больше русских...
Дипломат. Это дипломат.
Вы можете произнести, Женя, это
официальное
это название
лицо
к нему. Да. Вот именно. Вопрос не в том, что он дипломат. Он не дипломат, он мерзавец. Но он облечен властью. Ему государство дало право быть послом Украины в Казахстане. И этот человек позволяет себе говорить такие вещи. Даже если он так думает, подонок, он чисто в служебном плане не должен этого говорить. Он говорит, потому что эту фразу освещает эта украинская власть. Она такая же мерзопакостная, как он. И вот я возвращаюсь к этому убийству. Ведь оно же, это же тракт, который имеет определенный, ярко выраженный смысл. Вот все, что они говорят про Дугина, я даже не знаю, правда ли это.
Слушайте, Олег Ильич, давайте откровенно. Давайте откровенно. Да. Вы не просто же депутат. Вы человек, который долго формулировал смыслы. И вы работали в администрации президента. Дугин мозг Путина?
Нет. Если это моя точка зрения, то нет. Я не знаю, есть ли какие-то личные отношения между Дугиным и Путиным. Мне это неизвестно, и у меня нет сигналов о том, что это так. Скорее всего, эта роль придумана для Дугина. Он прекрасный философ, прекрасный мыслитель, идеолог. У него есть своя точка зрения. С ней можно соглашаться, не соглашаться. Дело не в этом. Выбрана цель. У человека есть позиция, его дочь, которая разделяет его взгляды, убить за это, они не принимают решений, они не отдают приказов, они даже не действующие политики. И как говорит Дугин, его дочка нигде не призывала там каким-то военным действиям и так далее. Ну, она, наверное, одобряла специальную военную операцию, но ее одобряют 80% граждан Российской Федерации. Она просто с народом, но вот их выбрали как сакральные жертвы, их убили. Убили, причем сегодня совершенно очевидно, то, что мы предполагали в первые секунды, все, наверное, ни одного человека не было, кто хоть что-то понимает в этой истории. Вот мы обменивались накануне передачи, и у меня были эти мысли сразу же. Игорь Юрьевич тоже мне самое сказал. А кому это нужно было? Кто еще мог взять и сделать это? Конечно, украинские спецслужбы. Сегодня это совершенно очевидно. То есть характер этой войны абсолютно меняется, понимаете? У нас сегодня нет никаких других шансов, кроме как победить там на поле боя, доказать вот эту истину, что Россию нельзя победить на поле боя. И побеждая там на поле боя, мы будем шаг за шагом снимать вот те угрозы, которые сегодня над нами нависают. Если мы будем побеждать там, они не смогут наносить удары по Запорожской АЭС. Если мы будем побеждать там, они не смогут ставить перед собой задачу разрушить Крымский мост, чисто технически не справятся. Если мы будем побеждать там, то, я думаю, таких президентов, как президент Индонезии, будет больше. Потому что, вот вдумайтесь, ведь когда западные пропагандисты или там эксперты или кто там угодно говорят, не надо ехать на двадцатку, потому что там будет Путин и Си Цзиньпин, то они даже не понимают, какой они смысл вкладывают в это предложение для политиков. Они фактически говорят, тогда будет другая семерка, восьмерка, десятка, 15. тогда те страны, которые могут между собой договориться при участии России, будут договариваться без этих ребят, и они тогда там не нужны. Они нужны только для того, чтобы как-то договариваться в современном мире. Если договариваться нельзя, зачем вы там нужны? Мы без вас обойдемся. И вот сегодня, по-моему, пришла информация о том, что Зеленский сказал, что вот если будет суд над азовцами,
очередная красная линия, то никогда не сядут за стол переговоров.
Тогда никакого возврата к переговорам. Вот я тоже хочу привлечь ваше внимание к этому заявлению и к словам Александра Дугина. Потому что вот эти американские или британские кураторы, которые там стоят за Зеленским, они ему говорят, ты должен умирать на этом поле, не ты лично, пускай твои люди там как можно больше умирают. Это наша сегодняшняя цель. Никаких переговоров, никакой остановки. Все допустимо, все возможно ради победы над этой Россией. И в этой ситуации нам просто не оставляют выбор. Я не знаю, я не принимаю решений, но то, что... Вот, знаете, мне написал в Телеграме один человек в комментарии, он написал так. Вот если ответа не будет на убийство, я тогда не знаю. Тогда мы вообще, значит, мы не умеем отвечать. Нужен какой-то ответ. Я как гражданин хочу услышать, чем Россия на это ответила. Я его понимаю. Вот он говорит то, что сегодня думают миллионы наших сограждан. Потому что они говорят, если это возможно, если в центре Москвы, на Можайском шоссе, будут убивать людей за то, что они любят свою страну, и об этом публично говорят, то как же тогда дальше жить? Вот значение слов Александра Дугина. Победите, пожалуйста. И я хочу сказать вслед за ним, давайте победим, потому что без этого наш ответ будет неадекватен на те вызовы, которые нам брошены.
Пожалуйста. Ну, я бы хотел начать с такого личного измерения. Я знал Дашу Дугину очень хорошо. Мы постоянно с ней встречались на эфирах. Мы обсуждали и Украину, и специальную военную операцию. Ей было всего 29 лет. И я предложил 30-летие встретить в моем родном Днепропетровске, уже освобожденном Днепропетровске. И она тогда улыбнулась. Это было 2 недели назад. Конечно, это чудовищное преступление. Это жесточайший теракт, который никто не ожидал. Когда это произошло, я в час ночи узнал об этой новости с субботы на воскресенье. Я просто, я не осознавал, что такое может случиться. И почему это произошло? Сейчас мы видим, что на Украине сражаются люди дела, которые держат в руках автоматы, которые несут освобождение на новые земли, которые уже изнемогают от фашизма, от национализма, от того, что мы видели, что выползало из подвалов Азовстали, где ходила Даша, и был этот ее пронзительный репортаж, когда она туда приехала. Она говорит, здесь везде, здесь сатанинские символы, здесь фашистские руны, здесь непонятно что. И кто тогда сражается против этих сил тьмы? Сражаемся мы сражаемся силой света. И мы понимаем, как вы, Женя, как вы, Ольга, как я, что мы люди слова, и нас тоже могут убить. И более того, уже понятно, что это пытались сделать СБУшники, наняв здесь террористов, которые в апреле собирались ликвидировать всех, тех, кого они называют кремлевскими пропагандистами, но я считаю, что это просто люди слова. Но самое страшное, что Даша – это человек смысла. Она всегда формулировала смысл. Ее работа кандидатская – это была работа о влиянии Платона на античную философию. И поэтому мы еще знали ее как Даша Платонова. Она хотела всегда построить свою собственную карьеру, свой собственный мир там, вне зависимости от идей своего отца Александра Гелевича. Почему была выбрана Даша, почему был выбран Александр Гелевич? Мы не знаем, кого пытались убить в этом теракте. Потому что идеи Дугина, идеи евразийства, это то, что сейчас облекло уже в ту форму многополярного мира, который был презентован в Мюнхене. Когда эта идея возникла в 90-е годы, и Дугин тогда ее презентовал, все казалось, что это, какое евразийство? Запад победил, Украина это отпала, Белоруссия отпала, Россия осталась одна со своими проблемами, и никто не понимал, что через 20 каких-то лет на нашей жизни это все пересоберется. И в самом деле мы сейчас увидим совершенно другой мир, в котором позиция Российской Федерации, позиция Китая, она не менее важна, а даже более важна, потому что мы предлагаем совершенно другую альтернативу. И вот этой альтернативе, этим людям смысла был нанесен жесточайший удар. То есть мы не просто вас будем стараться убить, а мы будем стараться разрушить ваш мир, ваш образ жизни, ваше будущее, которое вы пытаетесь сформулировать. Вот это основная мысль, которую сейчас, я так понимаю, закладывали исполнители и организаторы этого теракта. Кто были этими организаторами? Давайте просто скажем. Даже если бы это сейчас вот не выявилось вот все в виде людей, которые уже найдены, которые были исполнителями, но нужно же понимать, кто заказчики. Заказчики, конечно, это украинские спецслужбы, и, скорее всего, они же и организовывали, потому что эта структура, это и структура не только МВД, но и ГУР, Главное управление разведки, которое вербует людей, в том числе и в таких националистических батальонах, как Азов. И это, конечно, западные спецслужбы, которые всегда отличались от тем, что они убивали людей смысла, тех, которые пытались что-то противопоставить западному проекту. И здесь мы можем даже вспомнить, что происходило в самом Киеве, когда убили Олесю Бузину, который точно так же формулировал альтернативные смыслы для украинского проекта. Но его убили, и до сих пор эти убийцы Бузины ходят на свободе. И их чествуют, их говорят, что да, это все правильно, мы убили такого человека, который был против Украины, значит, мы правы. То есть сейчас, когда мы говорим о том, что идет специальная военная операция, она уже превращается в контртеррористическую операцию. Украина – это государство-террорист, которые руками своими спецслужб ликвидируют людей смысла у нас. Тех, кто выступает за будущее России, которые говорят, что у России будет другое будущее, отличное от того, которое нам уготовили, когда мы слышим постоянно, что мы вас убьем, мы вас унизим, мы вас расчленим, и мы не дадим вам существовать в будущем. И вот этот вот момент, я считаю, он крайне важен. Какой будет, как я здесь согласен, наш ответ? Скатимся ли мы просто в какую-то слепую ненависть, или мы целенаправленно будем искать исполнителей, заказчиков, вдохновителей этих терактов? И я считаю, что в этом случае уже пусть вернется им все то, что они пытались принести на нашу землю.
Обратите внимание, как на Западе потакают, поощряют и подначивают режим украинского президента, в том смысле, что там великое множество материалов на тему убийства Дарьи Дугиной, но не в контексте того, что Украина анонсировала теракты, и вот она приступила к их совершению, а в контексте того, что, ну, в целом, а как вы хотели? Это же идеолог русского мира, это же тот человек, который предложил Путину все это устроить. Ну, пожалуй, наверное, оно справедливо, говорят нам на Западе, цивилизованном том самом. Смотрите.
Вскоре после 9 часов вечера взрывное устройство взорвалось в машине в пригороде Москвы. Погибла Дарья Дугина, дочь крайне правого ультранационалиста Александра Дугина. Взрыв шокировал очевидцев. Как это могло произойти в России? Кто это сделал и почему?
Всем доброе утро. Уже
Дарья Дугина сама была медийной знаменитостью. Против нее ввели санкции США и Великобритания. Она горячо поддерживала войну, даже написала про нее книгу. Но была ли она целью или он? Они были на культурном фестивале в тот вечер, где Александр Дугин читал лекцию. Он один из архитекторов крайне правых взглядов на место России в мире.
Я сторонник Путина. Я передаю волю нашего консервативного сообщества русской идентичности.
Мечтал о новой Российской империи, Евразии, которая ковалась из духовных и мистических идей. Некоторые слышали отголоски этих идей, когда Владимир Путин говорил о Петре Первом, чтобы оправдать вторжение на Украину.
Дугин своего рода нормализовал идею об империи, о новой версии империи.
Некоторые называют Дугином мозгом Путина, шептуном Путина.
Дочь мужчины, которого называют мозгом президента России Путина, погибла в предполагаемом подрыве автомобиля в Москве. Это неподтвержденное видео показывает обезумевшего от горя Александра Дугина на месте взрыва, в котором погибла его дочь Дарья Дугина. На этой фотографии она делает селфи в украинском городе Мариуполь, после того, как Россия взяла его под свой контроль. Ее отец, вероятно, был истинной целью бомбы. Александр Дугин – ультранационалист, чьи идеи лежат в основе правления Владимира Путина.
Александр Дугин – символическая личность в российской политике, хотя он совсем не политик, а философ. Дугина рассматривают как своего рода интеллектуального отца международной политики Владимира Путина. И особенно планов Путина расширить территорию России и восстановить Российскую империю.
Александр Дугин – выдающийся философ, идеолог ультранационализма, который, как полагают, очень-очень близок к президенту России Владимиру Путину. Его описывают как своего рода распутинскую фигуру, который давно призывал к объединению русскоговорящих и других территорий в новую Российскую империю.
Украинские чиновники говорят, что они тут ни при чем, потому что Украина не террористическое государство.
Украина как раз террористическое государство, и вы правильно говорили по поводу возмездия. И вы. Но мы не должны уподобляться этим людоедам. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя призывать к тому, чтобы кому-то там... сторонникам этих убийц переломали ноги тем же Пономаревым и притащили их сюда в клетках. Нет, ни в коем случае. Мы должны действовать исключительно по закону, потому что мы проповедуем закон и нормальное взаимоотношение между людьми. Они нарушают все мыслимые и немыслимые законы. Не должно быть внесудебных расправ. Их не должно быть. Поверьте, пожизненное заключение для этой убийцы в черном дельфине – это гораздо более символичное наказание, чем внесудебная расправа над ней. Я не про вас. Звучат многочисленные призывы. Не про вас. Ее, конечно, надо притащить сюда и судить. Потому что мы все делаем по закону, и мы отстаиваем закон. Отстаиваем наше право жить по закону. Они нам в этом противодействуют.
Об этом и говорил Дугин, что Россия сейчас больший наследник Римской империи, античности, возрождения, чем вот эта Европа с ее гей-парадами, с ее с культом силы, с ее преклонением перед финансовой олигархией, что мы сейчас настоящие европейцы. И это была его сверхидея. Я полностью с ним согласен, что сейчас мы как раз и утверждаем то, что мы возвращаемся к тем самым ценностям, которые создали западную цивилизацию, и мы сейчас больший Запад, чем тот Запад, который себя мнит Западом.
Хотя Пономарев и Люся Штейн, которые глумятся над погибшей Дашей Дугиной, разумеется, вызывают исключительно и только презрение, ну и с ними тоже надо разбираться исключительно по закону, хотя в самом деле звучит великое множество призывов просто взять их и покарать. Нет, покарать в рамках закона, пусть отвечают. Пожалуйста.
Террористический акт, в результате которого погибла Дарья, это совместная боевая операция, к сожалению, успешная, трех специальных служб. Я назову эти страны: Украина, Эстония и Великобритания. С точки зрения технического
Прямо на секунду, буквально только что эстонские власти заявили, что не собираются публичить список людей, которые въезжали на территорию Эстонии с территории Российской Федерации в назначенный час и день. Это их право, сказано.
Вот видеокадры. Нам не нужны эти эстонские подачки абсолютно. Продолжайте, пожалуйста.
Операция была очень тщательно проработана с оперативной технической с точки зрения. Машина, смена документов и номеров, как минимум трех комплектов, трех разных государств. А следовательно, были документы личности, у этой террористки, которые также, очевидно, не могли быть подготовлены силами лишь Украины. В качестве прикрытия дочь, симпатичная, на вид молодая женщина с накачанными губами, можно сказать, даже очень симпатичная. Прекрасно отработана версия въезда с территории одной из республик Донбасса, видимо, под видом беженки, ищущей укрытие от украинских властей, от ужасов войны в России. Дальше приезд в Москву. Очевидно, здесь были сообщники.
Только это, наверное, все-таки не дочь. Дочери 12 лет, а это та самая Шабан, которую вы назвали симпатичной, с накачанными губами. Накачанные губы давно не в моде.
Ну, я говорю про террористку. Я да, вместе конечно, с террористкой нет. была 12-летняя
дочь. Фотографии дочери до сих пор нет. Это ребенок, ей 12 лет девочке. Убийца в самом деле притащила ее в том числе на тот фестиваль, где она прикрепила взрывчатку к днищу машины.
Человек подготовленный, потому что осуществлял либо сам, либо с сообщниками, это предстоит выяснить.
Возможно, второй, самому такое
сделать. Второй сделал. Службе ФСБ. Мероприятие по наружному наблюдению за семьей Дугиных, за Дарьей в частности. Весьма квалифицировано. Дальше взрывное устройство. Я не думаю, что она завозила взрывчатку в своем мини-купере.
Ну, то есть она действовала не одна?
Я думаю, что это предстоит выяснить. Я просто говорю логику. Ну, она же не Мата Хари, которая могла вот так целый комплекс мероприятий. Надо было получить взрывчатку, осуществить меры ее инициирования внешним радиосигналом, заложить взрывное устройство, дальше следовать за машиной Дугиных. Ну и, очевидно, в самый последний момент принималось решение о подрыве, потому что, я думаю, целью все-таки был Александр Гелевич Дугин. А в идеале и он, и его дочь. Просто по случайности он сел во вторую машину, поэтому, чтобы не сворачивать операцию, добиться хотя бы какого-то эффекта, был осуществлен подрыв. Дальше моментальная смена внешности, номеров, документов и уход по эстонскому каналу. Очевидно, в момент пересечения государственной границы Эстонии ее встречала соответствующая оперативная группа украинских силовиков, возможно, с эстонскими коллегами. Ну и дальше экстренная эвакуация уже в Киев. Есть данные, в соответствии с которым уже подготовлен закрытый указ Зеленского о присвоении этой террористке в День независимости Украины звания Героя Украины. Также к высшим наградам Украины представлена группа оперативных сотрудников, которые готовили эту акцию, разрабатывали и ее осуществляли. Почему я назвал Великобританию? Очень характерный почерк британских спецслужб. Вспомним дело Сиднея Рейли, операция «Трест», нелегальный резидент МИ-6, заброшенный через финскую, кстати говоря, границу, к нам сюда, в Советскую Россию. Успешная чекистская операция. Рейли был взят, была инициирована якобы в перестрелке его гибель, а дальше на Лубянке он давал показания. Затем по приговору трибунала был расстрелян как террорист, несмотря на то, что был британским гражданином. Я думаю, очень квалифицированно и качественно действовали наши спецслужбы. 1925 год. Дальше, дело Эстена Кохвера. 2014 год. Кадровый сотрудник эстонской контрразведки службы безопасности Эстонии, КАПО. Переход государственной границы в Псковской области, в лесном массиве. И попытка на территории Российской Федерации, фактически боевая операция по вербовке нашего офицера погранслужбы, от которого эстонцы хотели получить список агентуры на северо-западе России. Захват боевыми группами ФСБ на территории Российской Федерации, получил 15 лет, дальше был обменен на нашего агента в Эстонии Алексея Дрессена. Очень характерный оперативный почерк. Я думаю, с Эстонией могли работать две спецслужбы в этой оперативной комбинации. Это либо эстонская служба внешней разведки, МИК Маран ее возглавляет. По случайному совпадению, буквально вот на днях было объявлено, что он должен покинуть должность директора эстонской разведки и перейти курировать лесохозяйственный комплекс Эстонии. Очень интересная вещь. Ну и второй человек – это Арнольд Синисалу, руководитель эстонской контрразведки, как раз тот, который дал согласие на заброску вот второго такого Сиднея Рейли, Эстона Кохвера, на территорию Псковской области. Ну а почему был выбран Дугин? Чисто британское целеуказание. Дугин во многом для западного мира, для британцев это сакральная фигура. Ну, конечно, мы понимаем, когда его называют мозгом Путина, при всем уважении к интеллекту Александра Гелича, это не так. Мозг Путина, его собственный мозг, ну и ближайшие люди, которые стоят к нему, Патрушев, Бортников. Но Дугин для западной элиты, особенно для британской, это мишень, цель номер один, поскольку они реально считают его одним из идеологов того поворота. Это их личная оценка, разведывательная и интеллектуальная, которая, собственно, и двигает Россию в ходе специальной военной операции. Поэтому был выбран именно Дугин. А британская разведка МИ-6 как минимум была в курсе той оперативной комбинации, которая была осуществлена и привела к теракту. Ну и по заявлению Ильи Пономарева. Это операция прикрытия и одновременно отвлечение внимания на негодный объект. Я думаю, что российские правоохранительные структуры должны выдвинуть официальное обвинение в его адрес в пособничестве терроризму. И
там
в заключение, самый последний момент.
На Пономареве.
Есть также информация, что наряду с беженцами, которые заполонили сегодня Турцию с Украины, есть и кадровые сотрудники украинских спецслужб. Поэтому я бы очень порекомендовал турецким коллегам усилить охрану президента Эрдогана, который сейчас сближается с Россией. Очень усильте, будьте бдительны в этом отношении.
Скоро вернемся.
Возвращаясь к этому резонансному убийству, по-другому это не назвать, мы на прошлой неделе еще обсуждали в том, что спецслужбы Англии, здесь соглашусь с Игорем Юрьевичем, причастны к этому. Они публиковали на своем сайте МИ-6, что нужно больше террора, нужно сильнее наводнить специальными взрывными устройствами наших сотрудников на подконтрольных России территории. Ну и речь шла про российских граждан. Еще тогда мы говорили, что спецслужбы готовят специальные устройства, которые закамуфлированы под обычные гражданские предметы, которые невозможно идентифицировать. До этого мы говорили, что помощь в виде С-4 поставляется, это та взрывчатка, которую любят все террористы мира, потому что ее собаки не берут. По запаху она может быть легко спрятана в разных устройствах. Поэтому здесь, конечно, мы понимаем, что вот это резонансное преступление. Прискорбно, что палачом выступила женщина, причем взяла с собой дочку, как бы прикрываясь есть. Это вообще выходит за нормы морали, как бы современные. Но мы каждый раз отодвигаем их, и что-то новое.
Это вообще для спецслужб новое, чтобы женщина, ладно, чтобы женщина с ребенком.
Но это как раз для того, чтобы было меньше подозрений. Конечно,
женщина, да, они с ребенком будут отводиться от себя. Поэтому мы понимаем, что она либо завезла это устройство, которое было специально подготовлено, либо ей передали, потому что это достаточно сложно в людном месте заложить. Там целый комплекс мероприятий, это датчики, которым определялось местоположение, потому что если машина уедет дальше, она не будет в прямой видимости. В общем, там масса вопросов для специалистов для дальнейшего ответа. Но мы уже много чего слышали и про минирование, и про отравление, и про атомную электростанцию мы обсудили. Ну, из последнего это, конечно, применение уже боевых отравляющих веществ. Говорилось о том, что наши военнослужащие были отравлены бета-локсином Б. Напомню, что Америка, как и Россия, обязалась уничтожить свое химическое оружие. Давно. Россия это выполнила досрочно. В 2017 году последний снаряд был уничтожен. А Америка сроки уничтожения своего химического оружия постоянно отодвигают. Последний срок 23-й год, и еще неизвестно.
А причина прекрасна. Денег нет. У Америки нет денег, чтобы уничтожить свое химическое оружие.
А напомню, они как раз, эти вещества находятся в любимых ими 150-миллиметровых снарядов, которые могут быть применены в том числе на Украине.
Сейчас давайте прервемся сразу после рекламы. Новые кадры от Федеральной службы безопасности России.
Федеральная служба безопасности только что опубликовала видео с убийцей Дарьей Дугиной. Посмотрите. Вот Наталья Вовк пересекает российскую границу. Она здесь блондинка на автомобиле номера ДНР. По Москве Вовк передвигалась на казахстанских номерах. За Дугиной она вела постоянную слежку. Вот она же, уже перекрашенная в брюнетку, входит в подъезд того самого дома, где жила Дарья. На этих кадрах Вовк уже после убийства проходит досмотр на границе с Эстонией. Автомобиль тщательно изучают, номера уже украинские. Также ФСБ обнародовало паспортные данные подозреваемой. А это Мариуполь. Здесь предполагаемая убийца Дугиной проживала вместе с отцом. Двоюродная сестра Вовк сообщила, что она служила в Нацгвардии Украины, но из-за инвалидности занималась конторской работой. Женщина мало с кем общалась. В апреле этого года предприняла неудачную попытку выехать из города в сопровождении раненого мужчины в сторону Запорожья. Месяц назад уехала в Европу.
На этих кадрах Наталья Вовк в девичестве Шабан, которая совершила теракт в Подмосковье. Родилась на Украине в 79 году. Согласно информации ФСБ, служащая полка АЗОВ приехала в Россию 23 июля 22 года вместе со своей 12-летней дочкой Софией Шабан.
После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался прямо во время движения на Можайском шоссе и тут же потерял управление. Дальше серия взрывов. Через минуту на место происшествия прибыл Александр Дугин. Вот он на кадрах держится за голову. Понимает, за рулем иномарки была его дочь. Уже за кадром отцу стало плохо. Ему вызвали скорую, а затем доставили в больницу. С тех пор Дугин находится под охраной.
Для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину «Мини Купер». При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики. В Москве казахстанские номера, а при выезде – украинские.
Серый мини-купер с черными полосками на капоте, на котором следили за Дугиной, прямо сейчас пытаются продать на Украине за 14,5 тысяч долларов. В графе «продавец» указана фамилия Шабан, номер сходится. Пробег 47 тысяч километров, то есть машина не новая. В интернете уже нашлись и фотографии предполагаемого брата Натальи Вовк, который прямо сейчас пытается продать мини-купер. Даниил Шабан позирует с флагом Украины после соревнований «Азова» по плаванию. Его сослуживцы зигуют.
Дарья никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло из-под тишка убили. Но нас, наш народ, не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста.
Официальный Киев уже отверг свою причастность к убийству Дарьи Дугиной. По словам советника руководителя Офиса президента ПДЛК, Украина не имеет никакого отношения к произошедшему, потому что Украина не является террористическим государством. Однако в тот же день глава Офиса президента Украины Ермак публикует пост с призывом убивать не только самих идеологов русского мира, их родственников, внуков, детей.
Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны. И все будут отвечать за эти преступления. Наша задача сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но и их дети и внуки. Россия будет платить за все.
А это уже Петр Врублевский, посол Украины в Казахстане, который, будучи официальным лицом и высокопоставленным дипломатом, тоже предлагает убивать русских.
Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все.
Понятно.
С предложением убивать выступал президент Украины. 5 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором угрожал журналистам.
Тем
с Кабиевым вечірнім воном, вибачте, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам'ятати фінал. Вашого життя буде за ґратами. В кращому випадку.
Спустя 3 недели оперативники ФСБ задержали 6 подозреваемых движения White Power, которые планировали покушение на журналистов. В ходе обысков были изъяты самодельные взрывные устройства, 8 коктейлей Молотова, 6 пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранаты. За 2 дня до убийства Дугиной телеканал 1+1, который контролирует олигарх Коломойский, публикует материал об отце Дарьи, называя его главным идеологом и спецоперации и русского мира, призывая убить его.
Александр Дугин, человек, которого называют мозгом Путина. Дугин сегодня еще и карикатурный образ ватника, начиная от беспрекословной любви к царю и заканчивая антиукраинской позицией, которая прослеживается абсолютно во всем.
А наше «я» нравится нам, их не маленькое «я» нравится им.
Как вы понимаете, вот это «их маленькое я» адресовано, конечно же, Украине. И вот, наслушавшись этого псевдоинтеллектуала, а также всевозможных ретрансляторов его мыслей, российские ваньки отправились на войну.
Проходит день, и через день взрывается автомобиль Дугина. Конечно же, можно сказать, это в чистом виде совпадение. А я вам могу сказать, что я не верю в такого рода совпадения.
Это одно из последних совместных фото отца с дочерью. В момент происшествия Дарья Дугина находилась в машине одна. Возвращалась в столицу с фестиваля «Традиция», на котором сам Дугин выступал с исторической лекцией. По данным следствия, взрывное устройство 400 граммов тротила установили на фестивальной парковке. Сам Дугин в итоге пересел в автомобиль друга и поехал отдельно от дочери. Террористка взорвала бомбу дистанционно.
Запад ответил на известие о гибели Дарьи Дугиной циничной, какой-то совершенно идиотской методичкой. В британской прессе массово, от таблоидов до изданий наподобие Daily Telegraph, которые с натяжкой можно считать серьезными, флешмоб с жалкими попытками обелить украинских террористов и обвинить в случившемся чуть ли не лично Путина. Та же Telegraph буквально на днях писала, что у Киева осталось 3 месяца, прежде чем на стороне России выступит еще и генерал Мороз. А западная помощь иссякнет теперь уже окончательно. В этой связи эксперты CNN советуют Зеленскому активнее задействовать пиар-магию, намекая, что зимой Европа о нем позабудет. Вот так надвигающийся экономический коллапс в Британии иллюстрирует The Times. Гонец напоминает о разместившейся в премьерском кресле Ли Страсс. Зима, Лиза, близко. Прямо сейчас британцы переживают самый масштабный кризис за последние 60 лет. В стране бастуют железнодорожники, докеры. Почти 2000 сотрудников крупнейшего в Британии порта Феликстоу отказались работать из-за роста цен и падения их доходов. Их забастовка обойдется правительству, посчитали, плюс-минус в 700 миллионов фунтов. Закрываются рестораны, их владельцы не могут позволить себе отдавать каждый месяц по 30 тысяч рублей за электричество в месяц. Это если в пересчете на наши деньги. Полки магазинов пустеют. Мэр Лондона заявил, зимой миллионы британцев не смогут позволить себе ни отопление, ни еду. В попытках оплатить счета жительницы некогда Великой Британии начали подрабатывать, оказывая секс-услуги. Чтобы оплатить коммунальные счета, нужно провести на улице всего-навсего 2 вечерка, утверждается в репортаже Sky News.
Страна столкнулась с кризисом стоимости жизни. Ожидается, что цены взлетят еще выше в октябре. Тревожный прогноз для тысяч жителей Соединенного Королевства, которым уже непросто.
Как я должна позволить себе платить по счетам 3-4 тысячи фунтов? Мы столько не зарабатываем в месяц.
Сана – мать 6 детей, она ждет 7 в ноябре. Она живет в Манчестере, а ее муж – менеджер по продажам. Она говорит, что стоимость ее жизни драматически выросла за последние месяцы.
Кризис стоимости жизни подталкивает все больше женщин к секс-бизнесу и не позволяет им сказать «нет» жестоким и эксплуататорским клиентам, сообщили Sky News работницы секс-индустрии. Из-за рекордно высокого уровня инфляции и несоответствия заработной платы, растущим ценам и счетам за электроэнергию, число обращений в английское общество проституток этим летом увеличилось на треть. Одна женщина – мать-одиночка четверых детей. Она осталась без работы и не в состоянии оплачивать свои счета. Она начала проводить пару вечеров в неделю на улице, ровно столько, чтобы оплатить каждый счет.
Мы не страна третьего мира. Это полный и бесповоротный позор.
А ведь предполагается, что мы одна из самых богатых стран мира.
Какой зимы вы ожидаете?
Я боюсь думать о том, что меня ждет зимой.
Я хочу плакать, когда я вижу это. Мы не страна третьего мира. Мы не должны работать на двух или трех работах и ходить в благотворительный продовольственный банк.
Так встряхните вашего Чебурашку, который до сентября еще премьер-министр. Но вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, британцы готовятся воевать с Россией. Старший прапорщик королевских войск Пол Карни заявил, что солдаты должны подготовить свои семьи к тому, что их могут направить на Украину сражаться с русскими. Пишет об этом Mirror. Украинцам может срочно понадобиться подкрепление, поскольку, как сообщает New York Times, армия России адаптировалась к ударам разрекламированных никчемных установок «Хаймерс». Издание с грустью признает, что российские войска продолжают применять тактику массированных артобстрелов и все-таки продвигаются на востоке Украины. А вот обещанного наступления ВСУ на Херсон, по данным и New York Times, и прочих западных газет, по-прежнему нет.
Запущенные из акватории Черного моря «Калибры» уничтожают склад боеприпасов для американских РСЗО «Хаймерс» в районе Одессы. Украинская пропаганда с марта рассказывает, что высокоточного оружия в Москве практически не осталось, но пока подходят к концу лишь запасы ракет для «Хаймерсов». Поэтому Вашингтон срочно выделяет Киеву новый пакет помощи.
США впервые предоставляют Украине разведывательные дроны. Это самое новое усилие по содействию в укреплении и вооружении ВСУ в то время, как их битва с Россией продолжается. В пятницу администрация Байдена анонсировала пакет помощи на $775 миллионов. Она призвана помочь украинцам начать контратаку против России.
На Западе в многократно анонсированный Киевом контрнаступ не верят. Bloomberg отмечает, что Россия перебросила на Южный фронт укрепления, и ВСУ едва ли смогут добиться там трехкратного численного превосходства, которое нужно для наступления. Порошенко мнение западных экспертов не интересно. Гетман требует немедленно идти в контратаку и жалеет, что руководить ею будет не он.
Вчера контрнаступ.
Ключевое – контрнаступление. Контрнаступление – это то, чем сейчас живет каждый украинец.
Да, мы не принимаем решения військово.
Да, мы не принимаем решения военные сейчас. Я уже не верховный главнокомандующий.
Ем вместе.
А на своем месте я и каждый член команды делает максимум возможного для того, чтобы обеспечить контрнаступление. Мы все сейчас этим живем.
Для украинского контрнаступа Вашингтон выделяет 40 бронированных противоминных машин «Макс-Про», 16 гаубиц калибра 105 мм, очередную 1000 джавелинов, 1500 ПТРК «Тоу» и противорадиолокационные ракеты «Харм». Политико со ссылкой на источники сообщает о намерении США в будущем передать Киеву управляемые снаряды «Эскалибур» для гаубиц М3-7. Нынешние «Вундервафли» перемогу не обеспечили, жалуется корреспонденту Deutsche Welle. В окопах между Николаевом и Херсоном украинский боевик с позывным «Викинг».
Может заняться все.
Количественно наша артиллерия не сравнится с российской.
В последние дни украинцы наносили удары по линиям снабжения русских.
Изображаются тем, что...
После атаки наступает временный эффект. Обстрелы ослабевают, но потом русские адаптируют свою логистику. Они усваивают уроки. Наши западные ракетные системы и артиллерия учат их. К сожалению, это значит, что нет никакого постоянного перелома в войне в нашу пользу. Она просто меняется.
Теперь в Киеве считают, что переломить ход конфликта могут американские многоцелевые
истребители F-15 или F-16. Об этом рассказал спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат. Правда, передавать их Киеву в США никто не собирается. Пентагон думал было послать в ВСУ штурмовики А-10, но не стал. Тем не менее, 5 украинских пилотов осваивают управление бородавочниками с помощью джойстика и очков виртуальной реальности. Корреспондент «Тайм» посетил секретный центр, где они тренируются.
У США есть самолет, специально разработанный для уничтожения танков на европейских равнинах. Так что украинцы взялись за дело и начали учиться использованию этих самолетов еще до их получения. Они используют очки виртуальной реальности и авиасимуляторы, чтобы как можно лучше изучить управление этими самолетами еще до того, как США примут решение реально предоставить их. И симуляторы эти весьма убедительны. Я только что сам опробовал один из них. Это было довольно сложно. Меня слегка подташнивало. И в итоге я катапультировался из самолета.
Виртуальный полет американского журналиста закончился так же бесславно, как и виртуальные контрнаступления в ВСУ. В качестве утешительного приза более 30 раненых украинских боевиков пригласили во Флориду для участия в соревнованиях Warrior Games. Там они состязаются с американскими ветеранами, которые остались инвалидами в результате боевых действий. Внезапный удар в спину Киева нанес известный русофоб Юлиан Рёбки из немецкого «Бильд». Он пишет, что под Херсоном наступают не ВСУшники, а российская армия. Но по-настоящему страшная зрада ждет Украину зимой. Британская «Телеграф» предупреждает, что с наступлением холодов европейцам станет не до помощи киевскому режиму и с прискорбием отмечает, что Путин Запад переиграл.
Украина вот-вот войдет в период максимальной уязвимости, когда на сцену выйдет традиционный союзник России генерал Мороз, и Кремль закрутит энергетические гайки для продрогших сторонников Киева. Именно в Европе погода будет иметь наибольшее стратегическое влияние на войну. И Украина, скорее всего, проиграет. Европейские СМИ все сильнее устают от застывшего ландшафта без особых боев для освещения. И в центре внимания все больше оказываются внутренние невзгоды. Пока европейцы слепо утоляли свой голод до дешевой российской энергии, Путин годами заманивал их в стратегическую ловушку. Мастер ведения политической и экономической войны, а также пропаганды, Путин сделал своими целями сразу и экономическую выгоду России, и получение политического рычага для ситуации вроде этой.
Проигрывать Зеленский не желает, а, судя по всему, готовит чудовищную провокацию, чтобы Запад не забывал о Киеве. На Украине появились новые сигналы тревоги, которые предупреждают о химической и радиационной опасности. Якобы связано это с обострением ядерного шантажа России.
Некоторые территориальные общины изменили сигналы оповещения об опасности. К привычному звуку воздушной тревоги добавляются еще и такие. Если вы услышите звук, похожий на церковный колокола, это означает химическую опасность. Звон в набат предупреждает о радиационной угрозе. Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После того, как вы услышали оповещение, следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшую информацию.
Михаил Михайлович.
Что касается вступления в войну Великобритании, о чем только что было сказано, ну, как-то надо относиться достаточно весело к заявлению старшего прапорщика и информации газеты «Мир». Все-таки еще выяснится, во-первых, что такого звания нет в королевстве.
Из разряда «а вот у нас мичман был».
Да, да. Опять-таки, во-первых, у них нет такого воинского звания, старший прапорщик.
Уоррент-офицер.
Это не совсем соответствует нашему старшему прапорщику.
Ну, какая разница, заявил уоррент-офицер. Он заявил, мы к этому как относимся? Легкомысленно?
Надо быть корректнее. Корректнее во всех, так сказать, определениях и дефинициях. Уоррент-офицер — это немножко другое. Ну, его, да, отчасти, конечно, можно сравнивать с нашими вот этой категорией. Но это все-таки не совсем то. Не совсем то.
Если без сравнений и без поиска аналогий, заявление уоррент-офицера, насколько можно считать заявлением, требующим внимания и ответственного подхода?
Да несерьезно все это, по большому счету, вот с моей точки зрения, поскольку, ну,
Михаил Михайлович,
вооруженные силы...
Весельчак.
Да.
Они угрожают уничтожить наш Крымский мост, а мы, да и ладно.
Ну, не они угрожают. Вооруженные силы Соединенного Королевства, во-первых, это часть блока НАТО. в Европе верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами, американский генерал, у них есть общее планирование. И вот как это все... И при том, вообще, опять-таки, как надо всегда оставаться на позициях военно-политического реализма, в конце концов. Вот это мое твердое кредо.
Просто над Севастополем только что опять сработал ПВО. Невозможно на этот счет продолжать шутить.
Но это не воррент-офицер там был замешан в этом деле, английский.
Ну и украинцы действуют не самостоятельно.
Иностранные наемники, сняв погоны, сняв, отдав свои удостоверения в большом количестве, летчики, взрывники, техники, артиллеристы помогают сейчас на данный момент украинской армии.
Так тут этого и предполагать не надо, если та же самая Великобритания, Великобритания обучает 10 тысяч украинских военнослужащих.
В том числе и на поле боя.
Современной
помогают.
Войны. Но дело в другом, что сейчас практически все страны НАТО и Соединенные Штаты, они, безусловно, оказывают всю возможную помощь вооруженным силам Украины, президенту Зеленскому, но каким-то образом вот вступать в конфликт они не намерены. Потому что они... без всякого преувеличения, очень боятся, что как бы вот этот региональный конфликт не перерос в столкновение ядерных держав. Несмотря на всю эту бодрую риторику со стороны как Великобритании, так и Соединенных Штатов, делается все возможное, чтобы этот конфликт вышел.
Но мы к чему? Что сначала это было выражение недовольства и озабоченности. Потом это были джавелины. Потом это была легкобронированная техника. Потом это была артиллерия, потом тяжелая техника, теперь уже РСЗО. Готовится к отправке на Украину западная авиация, готовятся летчики. То есть что их остановит на национальном уровне принять решение об участии ограниченного национального, не натовского, контингента на украинской стороне?
Остановить их может только одно – решительные победы вооруженных Конечно. Сил Российской Федерации на поле боя, о чем мы с вами неоднократно говорили. Потому что все именно этим и будет определяться. Успехи вооруженных сил, они без всякого преувеличения будут легко трансформированы и в политические успехи руководства Российской Федерации. Поэтому мы ждем их, верим в них. И на это, собственно говоря, нацелены все наши действия. Потому что никак по-другому не бывает. Ни в ходе специальных военных операций, ни в ходе любых боевых действий. Побеждать надо на поле боя. И за кем будет победа в вооруженном противоборстве, ну, как говорится, за тем будет и все остальное. Никаких других толкований, вариаций тут просто невозможно. И те же самые воррент-офицеры, там, специалисты 10 раз еще подумают, ехать в это огненное пекло или нет. Если их там будут, прошу прощения за выражение, умножать на ноль десятками, сотнями и тысячами. Вот редкой отваги надо быть, чтобы поехать в то место, где тебя непременно или убьют, или искалечат. Поэтому мы верим в успехи вооруженных сил Российской Федерации, надеемся на них, ждем их, и именно они определят решительно все в нашей ближайшей жизни. Причем на несколько десятилетий вперед, и это без всякого преувеличения.
Что касается наемников из Британии, помните, те двое, которые в какой-то момент даже вели YouTube-каналы, пытались выйти на связь со своими родственниками, родственники потом давали жалостные интервью на тему того, что у Ли Страсс и Бориса Джонсона нет решительным образом ни минуты, чтобы встретиться с ними. В пятницу глава ДНР Пушилин намекнул на то, что, возможно, иные смертные приговоры по решению суда Донецкой Народной Республики уже приведены в исполнение. Он не назвал фамилии, имена тех людей, которые были расстреляны. Он не сказал, когда это произошло.
И произошло ли.
Не уточнил, да. Произошло ли в конечном итоге, но сказал, что есть такие полномочия, если все это случилось, дата и время названы тоже не будут. А что касается издания «Мир», давайте прочтем. Потому что, как бы не казалось нам смешно, это должность воррент-офицера. Британцы уже не в первый раз вместе с американцами, чего уж там, разрешают киевскому режиму, как они выражаются, использовать западное оружие для нанесения ударов по российскому Крыму ввиду того, что эта цель является легитимной, а сам Крымский мост, оказывается, постройка совсем незаконная. Слушаем.
Уоррент-офицер Пол Карни предупредил, что британские вооруженные силы сейчас готовятся встретить угрозу со стороны России и готовы противостоять любой агрессии. Он заявил, мир изменился после вторжения Владимира Путина на Украину 23 февраля, и британские войска должны быть готовы к новым реалиям. Я хочу, чтобы мы все проверили, насколько мы физически готовы к операциям. И также важно, чтобы мы подготовили близких и семьи, которым часто приходится труднее всего в наше отсутствие. Это очень важно, так как мы можем быть без связи в течение длительного времени во время командировки. Для нас также жизненно важно убедиться, что наши близкие получают необходимую поддержку, поскольку мы не сможем выкладываться на 100%, если будем беспокоиться о доме. Генерал сэр Ричард Даннет, бывший глава армии, сказал, это разумный совет. Совсем не обязательно, что наши корпуса вот-вот будут развернуты на Украине, но долг любой армии в мирное время – готовиться к войне во всех аспектах жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивность России – и обеспокоенность стран на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично оценивают то, что может произойти. Такая бдительность перекликается с предупреждением генерала сэра Патрика Сандерса, командующего сухопутными войсками, который сказал в июне: «Мы – поколение, которое должно снова подготовить армию к боевым действиям в Европе».
Было бы справедливо, если бы все эти генералы и Уоррент-офицеры сказали иное британцам, что мы – поколение, которого заново научимся колоть дрова. Это им гораздо больше пригодится, чем держать в руках оружие. Константин Васильевич.
Сегодня с утра цены на газ на европейских хабах, сентябрьские фьючерсы превысили в очередной раз отметку в $3000 за 1000 кубометров. И действительно, зима все ближе.
Это много или мало 3000? Мы когда-то Украине по 180, да, предлагали газ?
Ну, как вы понимаете, это, скажем, отличается от цен буквально прошлого года практически в 10 раз. То есть это колоссальная цена, которой, конечно, Европа не готова и никогда ее не платила. Ну, это причем мы говорим, еще раз повторяю, не про цены для конечного потребления, промышленного потребления, мы говорим про фьючерсы на европейских хабах.
А если Шольц прислушается к вот этим чудесным девушкам топлес, то газ будет стоить сколько? 4, 5, 6, 10?
4 он уже и стоил, 4 тысячи. Значит, насчет прислушивания. Но дело в том, что Шольц, как вы, наверное, знаете, отправился в Канаду.
Да.
Сейчас, взяв с собой вице-канцлера Хабика. Вот. И это тоже очень показательно. Шольц заявил, что в Канаде газа столько же, сколько в России, но демократии там намного больше. И поэтому Канада поможет Германии и выручит ее в этой непростой ситуации.
Но канадский премьер сказал, что мы еще пару лет будем зависеть. Вы помните, я напомню, перебью вас на секунду буквально, Дмитрий Анатольевич Медведев предупреждал европейцев, что газ будет стоить $2000 за 1000 кубометров. Но наш природный газ, сказал Дмитрию Анатольевичу, как сейчас модно у молодежи, подержи мое пиво, да, и улетел на 3000.
Да, ну, «Газпром» прогнозирует 4000, еще раз говорю, такие цены они уже были, вопрос в том, там, насколько долгим будет этот период. Так вот, возвращаясь к Шольцу и Канаде, Шольц на полном серьезе отправился в Канаду, еще раз повторяю, заявив своим избирателям, что он привезет из Канады газ, который демократически, правильно и спасет Германию этой зимой. Юмор ситуации в чем заключается? Ну, во-первых, в том, что даже если вы посмотрите, скажем, ежегодник демократической компании BP, которая все обещает уйти из России, но уходить не хочет, по разумным причинам для нее, у нее есть ежегодник, где она публикует данные, в том числе и по запасам. Так вот, по ее оценкам, я даже не беру наши оценки, российские запасы газа первые в мире, это 20% от мировых. Канада – это чуть более 1%. То есть, конечно, столько газа в Канаде нет. В Канаде нет ни одного терминала по экспорту СПГ. Просто их нет физически. Есть один терминал по импорту СПГ, потому что Канада вообще собиралась покупать СПГ. Я не знаю.
Шольц об этом не знает.
Знает ли Шольц? Ну, Хабик вообще министр, в том, он не только вице-канцлер, он и министр энергетики. Правда, от партии «Зеленых», но какой-то, наверное, курс ликбеза он проходил. До этого, кстати, Хабик ездил в Катар. Там искал газ. Не знаю, спрашивал ли он, как в Катаре с демократией, можно ли катарский газ получать. В Катаре газ есть. Катар-то как раз входит в тройку крупнейших.
Демократия, нет, как назло.
Не демократия, а обладателей газовых запасов. Но юмор в том, что Катар отказался подписывать с Германией контракты, потому что, во-первых, заломил цену, что стало откровением для Хабека, а во-вторых, попросил долгосрочных контрактов, что тоже стало откровением, потому что Хабек считал, что все, это такой подход вообще, ну, наверное, распространенный у европейцев, что все должны их выручать. То есть они уверены, что они вот приедут там, в Катар или в Канаду или куда-то еще, и все бросятся их спасать, выручать, прислушиваться, дадут газ по каким-то смешным ценам, и они удивляются, надо же, а Катар попросил цену еще больше, чем русские, надо же, они хотят контракты еще более сложные, чем у русских, потому что, ну, Россия, как известно, тоже на долгосрочных контрактах делала ставку, но в этом плане мы прислушивались к европейцам, они не хотели долгосрочных контрактов,
мы от них отказывались. Мы сейчас с молдаванам, которые нам должны уже просто тучу денег, опять будем поставлять газ в долг.
Ну, подождем. Чем...
Только что пришла новость, что мы будем поставлять газ.
Ну, вы понимаете, что там есть политические обстоятельства, связанные с Приднестровьем, поэтому тут тоже...
А с Германией у нас нет никаких политических обстоятельств вообще.
Нет,
и с Европой, и в целом.
Там газ, другие рычаги.
Газ Приднестровья идет через территорию, конечно, Молдавии. То есть тут есть нюансы, связанные с политикой, переплетением газа и политики. Так, с точки зрения, возвращаясь все-таки в Канаду, в этом плане СПГ – это не выращивание картошки, когда вы весной сажаете, а осенью собираете. То есть если в Канаде сегодня нет, ну просто сейчас там нет физический терминал, то есть она не может никак этот газ отправить, конечно, его зимой не будет. И Шольц, и Хабек прекрасно это понимают. То есть они дурят своих избирателей, но вопрос, сколько это может продолжаться, потому что деиндустриализация Европы – это не шутка. Буквально каждый день мы читаем новости там, о закрытии металлургических и прочих предприятий в Европе. Германия – крупнейшая промышленная держава Европейского Союза. Каждый день там, ассоциации коммунальщиков, там, ремесленников обращаются в правительство с просьбами настойчивыми прекратить это безобразие и задуматься о том, как экономика Германии будет проходить в ближайшую зиму, не заниматься дешевым популизмом. Варианты мы прекрасно знаем, их перечисляли, там и «Северный поток-2», компания «Siemens», вместо того, чтобы заниматься ремонтом турбин, занимается там юмором, вы знаете, что они там предложили плейлисты составлять для одинокой турбины, потом извинялись, правда, осознали, что это глупость, но...
Они нашу турбину даже музыки лишили, удалили плейлист. Скучает она там.
Ну, я к тому, что на самом-то деле это не смешно, но люди почему-то считают, что это весело, что надо вот относиться к этому с таким вот, ну, это тоже вот, видимо, весело считается, вот нарисовать лозунги. Но смех смехом, но это никак не приближает Германию к решению своих энергетических проблем. Мы по-прежнему остаемся при своих предложениях, они предельно разумны. Вы, Евгений, считаете, что мы добренькие, я считаю, что мы здесь рациональны. Мы готовы продолжать энергетическое сотрудничество с Европой.
Добренький, она даем газ знает. В долг. За деньги я только за.
Да. Ну и, соответственно, 31 числа «Северный поток-1» полностью уйдет опять на трехдневный ремонт. Вот. Мы ждем компанию...
Ждем ответа от ценника.
Мы ждем компанию «Siemens» не с плейлистами, а с ремонтниками. Ждем возвращения газовой турбины с юридическими документами и гарантиями неприменения санкций. А напомню, что в Великобритании и в других странах Европы нарушение санкций является уголовным преступлением. Вот. И, соответственно, ждем, что приближение отопительного сезона, генерала Мороза, как говорят европейцы, приведет к определенному росту, ну, какого-то здорового прагматизма в их головах.
Что касается добренькие и недобренькие, тут же разговор о том, что Майя Санду в пятницу или в четверг объявила о том, что проверит все население Молдавии на лояльность, будет задан вопрос всем жителям, поддерживаешь, не поддерживаешь спецоперацию России на Украине, будет задан этот вопрос в том числе гагаузам, и тут сегодня в понедельник мы решили Майе Санду что-то вдруг неожиданно для нас, во всяком случае, простить, ну или во всяком случае дать долг. Что касается Германии, вы сказали деиндустриализация и знают, что в Канаде нет газа в нужном количестве, но удивительным образом Хабек, который вице-канцлер и министр экономики и министр энергетики прямо сейчас в Германии, которая страдает от нехватки газа, является самым популярным политиком. И если Шольца свергнут, а на него кидаются не только женщины топлес, но и вполне себе крепкие, голодные немецкие бюргеры, то следом за Шольцем придет Хабек. Посмотрите, как чудесно он отвечает на вопрос, почему Северный поток один работать может, и там газ не совсем агрессивный, а вот Северный поток 2 это уже нельзя точно.
Что вы будете делать, когда зимой не будет газа?
Такой ситуации, что газа не будет, не случится. Вопрос в том, сколько газа будет.
Какие меры вы рассматриваете, чтобы сократить наше потребление энергии в долгосрочной перспективе?
Если мне скажут, что в следующие 2 года я не смогу покупать себе одежду, я справлюсь, в моем шкафу достаточно футболок.
Возможно, мой вопрос не слишком понравится. Насколько газ из Северного потока 2 более токсичен, чем газ, поступающий по Северному потоку 1?
Это очень и очень хороший вопрос. Мой ответ заключается в том, чтобы взглянуть на большую картину и понять, что это абсолютно ошибочная идея. Во-первых, Северный поток 1 способен функционировать полноценно. То есть утверждение о том, что по нему нельзя поставлять больше газа, это российская пропаганда. Все турбины готовы к использованию. Турбина, которую ждали из Канады, готова к отправке со всеми документами Евросоюза, Канады и Германии. Россия просто не хочет ее брать. И второй аргумент. Российское правительство под руководством Путина рассматривает демократию как врага. Я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска Северного потока-2 этого газа, возможность лучше пережить зиму, обернется драматическим политическим провалом, потому что мы растоптали бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.
Так ответил, что ничего не понятно. Ну, потому что сказать-то нечего, Сергей Александрович.
Да, но Хабику я бы сказал, что мы не против демократии. У нас демократия, нам кажется, это когда президент популярен и проводит политику в интересах народа. А не как в Украине, где хунта, все выборы фальсифицированы, тысячи людей политических заключенных и лидер оппозиции сидит в тюрьме. Вот такая демократия, какой нравится Хабику в Украине, нам точно не нравится, мы ее не хотим. Знаете, я по главному событию вот этих дней, теракту, который пришел...
Сейчас Небензя только что заявил, что Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН, которое Россия созывает завтра на тему Запорожской АЭС.
Правильно.
Плюс мы государственный терроризм.
Мы оцениваем это как акт государственного терроризма.
Это абсолютно правильно. И, кстати сказать, я думаю, что такие организации, как Служба безопасности Украины, военная разведка Украины, должны быть официально нами объявлены террористическими организациями, потому что они реально главные европейские террористические организации. Я, знаете, когда сюда ехал, мне позвонили итальянские журналисты для «Репубблика» и сказали мне, ну если Россия думает, что это Украина организовала, зачем Зеленскому нужно убить Дугина и его дочь Дарью Дугину? Я им прямо ответил, и здесь мы скажем. Зеленскому нужно было убить для того, чтобы получать деньги и оружие из стран НАТО. Дело в том, что им сейчас сокращаются поставки. Почему сокращаются? Потому что нет никаких побед у украинской армии. И там у них в Европе, в НАТОвской Европе, она сокращается, как бы, ну, уверенность, какая-то надежда, что украинская армия чего-то может добиться. Да? Им кажется, что она отступает. В любой момент фронт может начать рушиться. И Зеленскому позарез нужны какие-то победы. Именно поэтому, как вы знаете, он 1.5 месяца кормил всех возможным наступлением там в направлении Херсона. Ничего не получилось. Ну хоть надо чем-то такое кормить. И вот он решил скормить им террористическую атаку. В связи с вот этим Днем независимости Украины 24 августа, в рамках которого они, кстати, локдаун объявили, так сказать, такой комендантский час на 2 суток. Известно, начали, по сути дела, террористическую неделю. Это и в Украине террористические атаки. Они же атакуют там не только какие-то военные объекты, но и инфраструктурные. И Евпаторию. Евпатория – детский курорт. Слушайте, атака на Евпаторию – это не диверсия, это террористическая атака. И, конечно, вот это чудовищное преступление, которое совершено у нас в Подмосковье против Александра Дугина и Дарьи Дугиной. То есть им, Зеленскому, нужно убить наших людей здесь, чтобы в него поверили европейцы и продолжали ему давать оружие и деньги. Еще один такой момент. Конечно, террор, это же переводится, вы знаете, с латинского как запугивание, да? Они пытаются запугать людей для того, чтобы боялись. Две группы людей. Во-первых, это публичные фигуры, которые, как мы в средствах массовой информации, не боятся прямо говорить о том, что России нужно продолжать специальную военную операцию и добить фашистского зверя в его логове. Во-вторых, это российская политическая элита. Не забудем о том место, где был проведен теракт. Это район Рублевского шоссе, Минского шоссе, там, где...
Там, знаете, посчитали, 33 километра до Кремля, 20 километров до парка «Патриот», где прямо сейчас проходит выставка, в том числе трофейной техники, ну и нашего современного новейшего вооружения.
Да, и вы знаете, нам надо прямо, там же много достаточно людей, так сказать, живет таких, которые в правительстве работают, во главе глав корпораций. Главы корпорации, главы ведущих российских средств массовой информации, я уверен, что они все вынуждены были в семьях провести вчера такие какие-то совещания по безопасности для того, чтобы проверить, как сделать так, чтобы их машины не минировали, как сделать так, чтобы, так сказать, вот эта безопасность была в большей мере обеспечена. Ведь у нас большие начальники, они под охраной, но семьи их не под охраной. Они ездят, и мы же видим, что здесь атака. И атака в Подмосковье, пришел террор, и террор пришел вот сюда, поближе к резиденциям, и террор пришел к членам семей, ведь убили дочь Александра Дугина. Поэтому вот эта вот идея запугать всех, это вечная идея террористов. Именно она пришла бредовую, я уверен, практически под влиянием наркоманского дурмана голову Владимира Зеленского. И именно он является главным ответственным за эти террористические атаки.
Ну, это, чтобы было понятно, советник Зеленского Ермак давеча сообщал, что за войну России на Украине отвечать должны не только современники, действующие лица, их дети, внуки, должна отвечать вся Россия. Спустя сутки этот страшный теракт погибает дочь Дугина Дарья. Давайте мы перенесемся прямо сейчас к дому. Кадры опубликовала Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Террористка Наталья Вовк, Шабан в девичестве, входит, насколько я понимаю, именно в этот подъезд. Наш политический обозреватель Дмитрий Петров на прямой связи. Дим, вам слово.
Приветствую студию. Да, Ольга, вот мы все это время, последние полтора часа, выясняли все вот эти подробности, кто где проживал, кто в каком из подъездов. Мы сначала приехали на улицу Долгоруковскую, 5, там прописана семья Дугиных, и да, нам соседи подтвердили, что они видели и Дашу, и ее родителей, но это было уже давно, и сказали, что они переехали. Потом мы узнали, что Дарья проживала вот в этом доме на проспекте Вернадского, 105, корпус 4. Мы примчались сюда, вот этот четвертый подъезд. Даша действительно проживала в этом подъезде, и нам это подтвердили соседи, мы пообщались с некоторыми из них, и один из жильцов подтвердил, что 2-3 раза в неделю он ездил с ней в одном лифте. А вот террористка украинская Наталья Шабан или Вовк, там действительно сложные матримониальные отношения, она жила в первом подъезде, это мы выяснили вот... 2 минуты назад. Первый подъезд находится с той стороны, и оттуда, да, действительно открывается вид вот на это здание, на эти фонари. Мы сейчас туда пройдем и посмотрим. И она, да, действительно проживала здесь последний месяц перед совершением своего теракта, по-другому это не назовешь, и действительно выслеживала Дашу. Мы теперь это все прекрасно знаем, и здесь вот где-то на одной из этих парковок стоял ее тот самый серый мини-купер, на котором она, как мы знаем, и удалилась. Но пока соседи не подтверждают, что вот видели они Наталью Вовк, потому что в течение месяца, ну, не со всеми успеваешь, конечно, познакомиться или кого-то запомнить, а может быть, даже и вообще не пересекались. Ну, потому что в Москве, мы знаем, люди редко общаются друг с другом. Тем не менее, сейчас мы попробуем подойти к первому подъезду, думаю, успеем. И как раз посмотрим, да, на этот подъезд, где на камеру подъезда и попало изображение Натальи Вовк, Натальи Шабан. Ольга?
Работают сейчас на месте правоохранительные органы. Следственные действия завершены и в квартире Вовк, и в квартире Дарьи Дугиной. Дмитрий.
Вот это, наверное, подъезд. Или дальше.
Дим, слышите нас?
Прошу прощения, не расслышал вопрос, Женя.
Завершены ли следственные действия? Есть ли сотрудники полиции? Проходят ли следственные действия в квартире Дарьи Дугиной и в квартире, которую снимала Вовк?
Ну, смотрите, мы в четвертый подъезд, где проживала Дарья, попали без всяких препятствий, да, но сотрудников правоохранительных органов я там не увидел. Вот первый подъезд, где проживала Наталья Шабан, Наталья Вовк. Смотрим, здесь тоже никого из сотрудников правоохранительных органов нет. Вот он, подъезд. И на вот эту, на эту камеру наверняка Наталья Вовк попадала. Так что... Сложно сказать, проводятся ли там сейчас следственные действия, пока мы никого не видим.
Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое, Дмитрий Петров. Прямо сейчас наш политический обозреватель работает на том месте, возле того самого дома, где проживала и Дарья Дугина. И последний месяц, как теперь установило следствие, проживала украинская террористка Наталья Вов. Спасибо большое, Олег Викторович.
Знаете, вот мы часто и в этой студии... И вообще, когда мы размышляем о том, что происходит сегодня в мире, мы задаем такой вопрос. Ну, понятно, что мир изменился и не будет больше никогда таким, каким он был раньше. А каким он будет? И чем все это закончится? У меня есть ответ на этот вопрос. И он имеет отношение к тому вопросу, который вы задали нашему военному эксперту по поводу Британии и вот этих вот фантазий этого, как вот, Уоррен-офицера, да? Который говорит, что Британия готова вступить в войну. Знаете, мне кажется, происходит неизбежный процесс такого взаимного осмысления того, что происходит. Мы со своей стороны это все осмысливаем. Мы, граждане России. И они тоже это осмысливают. Но есть большая разница. Дело в том, что для нас то, что происходит, очень понятно. Вот любого на улице спросите, и 9 из 10 вам четко сформулируют, абсолютно четко сформулируют, как они понимают то, что происходит. Потому что есть наши интересы, есть вопросы нашей безопасности, есть абсолютно четко сформулированные президентом цели спецоперации, и подавляющее большинство людей, живущих в России, это понимают. Мы понимаем, за что идет это сражение мировое. А теперь встаньте на точку зрения рядового британца, немца, француза, итальянца, который тоже осмысливает. И вот с каждым днем ему говорят, ты должен жить хуже потому, что Россия воюет с Украиной. А мы должны оплачивать эту Украину своими поставками вооружений, потерями, значит, в экономике, ценами на газ и так далее, и так далее. Вначале ему это все казалось, что это где-то там, далеко. Хотя он и сегодня не знает, где это Украина, толком-то. Он не очень понимает, что там происходит. Но с каждым днем, я вас уверяю, это осмысление будет все явственнее и явственнее. Я точно, например, знаю, общаюсь с некоторыми представителями немецкого бизнеса, которые говорят, да в гробу мы видали эту Украину, потому что нам это мешает. Оно ломает нам жизнь, нашу экономику, наш бизнес, в том числе с вами, с россиянами. Мы хотим этот бизнес. Мы против этой войны. Мы против того, что сегодня делает правительство Германии, Шольц и все остальные. Особенно Хабек, полусумасшедший, который объясняет немцам, что они будут жить лучше, когда не будет российского газа. Так вот, к вопросу о Британии. Невозможно представить себе сегодня британца, который всерьез размышляет на тему о том, что начнется война с участием Британии, а ему ничего не прилетит. Так не будет. И вот это осмысление того, что прилетит, становится все отчетливее. Поэтому вот задача сегодняшнего Запада действительно спалить как можно больше украинцев в этой войне, нанести как можно большие потери России в этой войне. Но они понимают прекрасно, что эту войну они не выиграют, а уж тем более они не готовы платить за эту войну собственной территорией, собственными жизнями и собственными потерями. Невозможно себе представить британца, который сидит и говорит, ну, знаете, да, мы готовы заплатить за украинцу российским кинжалом, который разгромит Tower Bridge в центре Лондона в ответ на Крымский мост. Помните, мы с вами эту тему обсуждали. Или немца, который, наверное, в кошмарном сне представляет себе войну с Россией, как бы там мы ни говорили, генетическая память про 45-й год в немцах живет. Я там жил, общался с немцами, прекрасно знаю. Это сидит в крови. Как бы они ни хорохорились, они прекрасно помнят, чем это закончилось. Из этого я делаю совершенно четкий вывод, что чем больше будет наших успехов там на поле боя, тем меньше будет вот таких вот ворон-офицеров.
Мы скоро вернемся, 60 минут.
Через минуту.
Террористка Наталья Вовка могла использовать свою 12-летнюю дочь для прикрытия преступления. Прорабатывается версия, что ребенок помогал подкладывать взрывное устройство в машину Дугина.
Ну и Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании Совета безопасности ООН, которое официальная Москва созывает во вторник, только что объявил Василий Небензя. Вернемся через минуту.
Это была программа «60 минут». Спасибо, что смотрели. Всего доброго.
Весь смотреть. Пока.